День вторий, второй, жития преподобного отца нашего Серафима Саровского, месяц январь, жития святых святителя Дмитрия Ростовского. Преподобный Серафим, отец Саровский, родом был из Курска и происходил от благочестивых и состоятельных родителей, по фамилии Мошникных, принадлежащих к именитому купеческому сословию города. Он родился 19 июля 1759 года и во святом крещении наречен был Прохором. Отец его Исидор имел великое усердие в храмах Божиих, к храмам Божиим, а мать его Агафия еще более мужа своего почитаема была за свое благочестие и благотворительность. На третьем году от рождения Прохор лишился своего отца, и единственную воспитательницу его осталась благочестивая мать его Агафия, под руководством которой он возрос в благочестии христианском и в любви, молитве и храму Божию. С раннего детства над блаженным проявлялся дивный покров Божий, явно предусказывая в нем благодатного избранника Божьего. Однажды мать его, осматривая постройку церкви, начатую еще ее мужем, взяла семилетнего Прохора вместе с собою на самый верх строившейся колокольни. По неосторожности отрок упал с колокольни на землю. Агафия в ужасе сбежала с колокольни, думая, что сын ее разбитый до смерти, но с удивлением и радостью увидела его стоящим на ногах, целым и невредимым. Так над благодатным отроком исполнили слова Писания: «Не приидет к тебе злой, рано не приблизится телеси твоему, яко ангелу своим заповесть о тебе, сохраните тебя во всех путях твоих, на руках возьмет тебя, да никогда приткнешь о камень ногу твою». На 10-м году Прохора начали обучать грамоте, и отрок быстро стал постигать церковную грамоту, обнаруживая светлый ум и память, и в то же время украшая себя кротостью и смирением. Но вдруг он впал в тяжкий недуг, так что домашние не надеялись на его выздоровление. В это тяжелое для него время Прохор видит в сонном видении Пресвятую Богородицу, которая обещала посетить его и исцелить от болезней. В скором же времени слова Богоматери сбылись. В это время случился в Курске крестный ход во главе с чудотворной иконой знамения Пресвятой Богородицы. По причине дождя и грязи крестный ход для сокращения пути направился через двор Мошниной. Благочестивая Агафия поспешила вынести больного сына, приложила его к чудотворной иконе Богоматери, после чего отрок совершенно выздоровел. С любовью прилежал благочестивый отрок к книжному учению, изучая Священное Писание и другие божественные и душеполезные книги. Весь ум свой перив к Богу, любовью к которому пламенела его чистая душа. Между тем старший его брат, занимавшийся торговлей, понемногу стал приучать к ней Прохора, но сердце отрока не лежало к этому делу. Душа его стремилась стяжать себе духовное сокровище, нетленное и неоскудеваемое. Не имея возможности посещать в будничные дни божественную литургию, Прохор, несмотря на то, не пропускал почти ни одного дня без посещения храма Божия и с рассвета поднимался, чтобы прослушать утреннюю. Воскресные же и праздничные дни он особенно любил заниматься на свободе чтением духовно-назидательных книг, причем иногда читал вслух и своим сверстникам, но более предпочитал уединение и безмолвие. От матери Прохора не утаилось направление сына, но она не противоречила его желанию. И вот когда благочестивому юноше исполнилось 17 лет, он твердо решил оставить мир из благословения матери, напутствовавшей его медным крестом, с которым с тех пор никогда не расставался, посвятил себя иноческой жизни. Оставив мир, блаженный отправился сначала на богомолие в Киево-Печерскую лавру, где один прозорливый затворник по имени Досифей, провидя в юноше доброго подвижника Христова, благословил его идти спасаться в Саровскую пустынь. «Гляди, чадо Божие, — говорил прозорливый старец юноше подвижнику, — и прибудь в Саровской обители. Место сие будет тебе во спасение, с помощью Божию там окончишь ты и свое земное странствование. Святый Дух, сокровище благих, управит жизнь твою во святыне». Повинуясь завету прозорливого старца, Прохор пришел в Саровскую пустыню, где с любовью был принят настоятелем пустыни старцем Пахомием, иноком кротким и смиренно мудрым, много подвязавшимся в посте и молитве и бывшим образом у иноков. Провидя благое произволение Прохора, Пахомий определил его в числе послушников и отдал в научение старцу иеромонаху Иосифу, бывшему казначеем обители. Находясь в келейном послушании у старца, Прохор с ревностью исполнял все монастырские правила и уставы, и различные братские послушания. В хлебне, просворне, в столярне, кроме того, он исполнял в храме обязанности пономаря. Никогда не бывал он праздным, но, постоянно работая, старался предохранить себя от скуки, которую считал одним из опаснейших для инока искушений. «Болезнь сия обращается, — говорил он впоследствии, — по собственному опыту, молитвою, воздержанием от празднословия, посильным рукоделием, чтением Слова Божия и терпением, потому что и рождается она от малодушия, беспечности и празднословия». На церковные службы Прохор являлся прежде всех, выстаивал неподвижно все богослужение, и как бы оно не было продолжительно. Вне церкви любил он уединяться в своей келье, занимаясь рукоделием или каким-либо иным послушанием, он беспрестанно имел в памяти в сердце молитву Иисусову, силою я побеждая различные вражеские искушения. Недовольствуясь тишиною и безмолвием Саровской обители, юный подвижник, соревнуя некоторым старцам, которые с благословения настоятеля удалились на полное уединение из монастырской ограды вглубь монастырского леса, по благословению своего старца Иосифа также удалялся в свободные часы в лесную чашу для молитвенного безмолвия. С молитвой он соединял воздержание и пост, в среду и пятницу не вкушая никакой пищи, а в другие дни принимал ее только один раз. Все питали уважение и любовь к необыкновенному подвижнику, постоянные и разительные подвиги которого трудно было укрыть, несмотря на глубокое его смирение. Особенно любовь и доверие являли к нему, как бы к своему родному чаду, старцы Пахомий и Иосиф. Эта любовь и всеобщее уважение саровских иноков к юноше-подвижнику Христову особенно ясно выразилось по следующему случаю. В 1780 году Прохор тяжко заболел, все тело его распухло, и он, претерпевая жестокие страдания, неподвижно лежал на своем жестком ложе. Врача не было, и болезнь не поддавалась никаким средствам. По-видимому, это была водянка. Недуг длился в течение 3 лет. половину коих страданец пробил в постели. Но слово ропота никогда не сходило с уст Прохора. Всего себя, и тело, и душу он предал Господу и непрестанно молился слезами своими, омывая ложе свои. Духовный отец и наставник Прохора, старец Иосиф, служил ему во время болезни, как простой послушник. Настоятель обители, старец Пахомий, неотлучно находился при нем. Старец Исаакий, старец Исаия и другие старцы и братья также много пеклись о нем. Наконец, опасаясь за самую жизнь страдальца, Пахомий с решительностью предлагал ему позвать врача. Но блаженный с еще большей решительностью отказался от врачебной помощи. «Я предал себе очи святые», — сказал он старцу, — «истинному врачу души телес, Господу нашему Иисусу Христу и Пречистой Его Матери. Если же любовь ваша рассудит, снабдите меня, убогого Господа ради, небесным врачевством, то есть причастием святых таинств». Тогда старец Иосиф по просьбе больному и по своему собственному усердию отслужил о здравии Прохора всеночное бдение и литургию. На богослужение собрались братья из усердия помолиться о страждущем. После литургии Прохор был исповедан и причастился на болезненном одре своем святых христовых таинств. И вот по причащению ему явилась в несказанном свете Пресвятая Дева Мария, сопровождаемая апостолами Иоанном Богословом и Петром. Обратившись божественным ликом своим к Богослову, она сказала, указывая перстом на Прохора: «Сей нашего рода». Потом она возложила правую руку на его голову, и тотчас же материя, наполнявшая тело больного, начала вытекать через образовавшее в правом боку отверстие, в котором в скором времени Прохор совсем исцелел, и лишь признаки раны, бывшие истоком болезни, всегда оставались на его теле, как бы во свидетельство его дивного исцеления. На месте явления Богоматери вскоре затем особым промышлением Божиим была сооружена двухэтажная церковь с двумя престолами, и при ней больница на месте сломанной келии Прохора. Последний по поручению настоятеля собирал пожертвования на это построение и собственными руками соорудил в нижней больничной церкви престол из кипарисового дерева. Когда престол этот был освящен, преподобный Серафим до конца своей жизни причащался святых таинств преимущественно в этом храме для непрестанного памятования о явленном ему на сем месте великом благодеянии Божием. Пробыв в Саровской пустыне 8 лет и в звании послушника, Прохор 18 августа 1786 года, 20 лет от роду, удостоился пострижения в иноческий образ, причем ему дано было новое имя — Серафим. С принятием иноческого сана самое значение нового имени, напоминая Серафиму о чистоте и пламенном служении Богу ангелов, возвышало в нем еще сильнейшее желание и святую ревность служить Господу. Серафим усугубил свои труды и подвиги и стал держать себя еще в уединении, погружаясь во внутреннее богомысленное созерцание. С небольшим через год после того преподобный был посвящен в сан иродиакона. С того времени он около 6 лет почти беспрерывно служил в этом сане и в трудах прилагал труды и к подвигам еще новые, горя духом и пламеняя божественную любовью. Ночи на воскресенье и праздничные дни проводил он в бодствовании и усердной молитве, без отдыха, стоя на молитвенном правиле до самой литургии. По окончании же божественной службы оставался еще долгое время в храме, приводя в порядок священную утварь и заботясь о чистоте алтаря Господня. И при всем этом блаженный Серафим почти не чувствовал трудов, не утомлялся, не нуждался после них в продолжительном отдыхе, часто совсем забывая о пище питье и отходя для отдыха, жалел, зачем человек не может, подобно ангелам, беспрерывно служить Богу. Все выше и выше восходила душа Серафима по лестнице добродетели и богомысленном созерцании, и как бы в ответ на его пламенную святую ревность Господь утешал и укреплял его в подвигах благодатными небесными видениями, содержать кои он соделался способным. Вследствие чистоты сердца, непрестанного воздержания и постоянного возвышения души к Богу, так иногда при церковных служениях он созерцал святых ангелов, сослужащих и воспевающих с братью в образе молниеносных юношей, облеченных в белые златотканные одежды. Пение их нельзя было ни выразить словом, ни уподобить никакой земной мелодии. «Ибо сердце мое, яко воск таяй», — говорил он впоследствии словами псалмопевца, вспоминая ту неизреченную радость, которую испытал при сих небесных явлениях. И не помнил он, когда от той радости ничего, помню только, что входил в церковь, да выходил из нее. Но особенно благодатного, знаменательного видения сподобился преподобный однажды во время божественной литургии на Страстной Седмице. Это был Великий Четверг. Литургия совершали благоговейные старцы Пахомия и Иосиф вместе с блаженным Серафимом, ибо Пахомий глубоко привязался к юному но благоискусному иноку божественные службы почти всегда совершал с ним. Когда Серафим после малого входа и паремии возгласил «Господи, спаси благочестивые» и вышедшие в царские врата со словами «И во веки веков», навел на предстоящих орем, его внезапно озарил сверху необыкновенный свет, как бы от лучей солнечных. Подняв взоры на сияние блаженный Серафим, узрел Господа нашего Иисуса Христа в образе Сына Человеческого во славе, сияющего светлее солнца, неизреченным светом и окруженного как бы роем пчел, небесными силами, ангелами, архангелами, херувимами и серафимами. От западных церковных врат шел он по воздуху, остановился против амбона и, воздвигши руки свои, благословил служащих и молящихся. Затем он выступил в местный, затем он вступил в местный образ близ царских врат. Сердце блаженного исполнилось неизреченной радости и сладости пламенной любви к Господу и озарилось божественным светом небесной благодати. И сам он от всего таинственного видения мгновенно изменился видом и не мог ни сойти с места, ни проговорить ни слова. Многие заметили это, но никто не понимал настоящей причины происходящего. Хотя же два диакона подошли к Серафиму и ввели его в алтарь. Но и после того он около двух часов стоял неподвижно на одном месте, только лицо его поминутно менялось, то покрывала его белизна, подобно снегу, то переливался в нем живой румянец. Служившим литургию старцем Пахомию Иосифу, казалось, не почувствовал ли Серафим неожиданную слабость сил, которая столь естественно могла случиться с ним в Великий Четверг после продолжительного поста, особенно при том уважении, какое питал к нему издавна блаженный Серафим. Но потом поняли, что это было видение. Когда Серафим пришел в себя, старцы спросили его, что такое случилось с ним. Серафим кротко с детской доверчивостью поведал им о своем видении. Опытные в духовной жизни старцы сложили в сердце рассказ его. Блаженному же Серафиму внушили, чтобы он не возгордился и не дал бы в душе места пагубной мысли о каком-то либо своем достоинстве пред Богом. Но никто, кроме упомянутых царств, не узнал тогда, какого дивного посещения Божия сподобился блаженный Серафим. И святый после сего благодатного небесного видения не возмечтал о себе и о своих духовных дарованиях, но еще более утвердился в смиренной мудрее. Ограждаемый глубоким смирением, он восходил от силы в силу и, непрестанно подвязаясь в духовном самоуничижении, верно и неуклонно шел царским путем креста Господня. С его времени Серафим стал еще более искать безмолвие и чаще прежнего удалялся для молитвы в Саровский лес, где для него была устроена пустынная келья. Проводя дни с утра до вечера в монастыре, совершая службы, исполняя монастырские правила и послушания, вечером он удалялся в пустынную келью для ночной молитвы, а рано утром опять возвращался в монастырь для исполнения своих обязанностей. В 1793 году Серафим на 35-м году от рождения был рукоположен в сан иеромонаха. И в этом сане он, как и прежде, но еще с большей любовью продолжал в течение долгого времени непрерывное священнослужение, причащаясь ежедневно с верою и благоговением святых христовых таинств. Вскоре после того, после этого преподобный Серафим подъял на себя еще высший подвиг и добровольно удалился в пустыню. Это было по причине любимого начальника и наставника его, блаженного старца Пахомия, который и благословил его перед своей кончиной на сей подвиг. Вскоре после этого преподобный Серафим подъял на себя еще высший подвиг и добровольно удалился в пустыню. Это было по кончине любимого начальника и наставника его, блаженного старца Пахомия, который и благословил его пред своей кончиной на сей подвиг. С горьким плачем, проводив тело своего наставника в землю, Серафим принял на то благословение нового настоятеля, старца Исаия, своего отца духовного, оставил обитель для безмолвных подвигов в пустыне. Келья преподобного Серафима находилась в дремучем сосновом лесу на берегу реки Саровки, в высоком холме, верст за 5-6 от монастыря, и состояла из одной деревянной комнатки с печкой. После кельи преподобный устроил небольшой огород. Подле кельи преподобный устроил небольшой огород, а потом и пчельник, который обнес забором. Недалеко от Серафима жили в уединении другие отшельники саровские, и вся окрестная местность, состоявшая из разных возвышенностей, усеянная лесом, кустарником и кельями пустынножителей, как бы напоминала собою святую гору Афонскую. Посему преподобный наименовал пустынный холм своей горою Афонскую, дав и другим самым уединенным местам в лесу имена разных святых мест — Иерусалима, Вифлеема, Иордана, потока Герского, Голгофы, Галилеи Ионские, Фавора, как бы для живейшего представления священных событий земной жизни Спасителя, которому он окончательно предал свою волю и всю жизнь. Непрестанно упражняясь в чтении Святого Евангелия, он особенно любил читать в этих местах о соответствующих их именам евангельских событий. В Вифлеемском своем Ветограде воспевал он евангельское словословие «Слава Вышних Богу и на земле мир в человеце благоволение», на берегу Саровки, как бы на берегах Иордана, вспоминал он и проповеди святого Иоанна Крестителя и крещение Спасителя, на горную беседу Господа о девяти заповедей блаженства он слушал на одной горе, лежавшей у Саровки, а на другой возвышенности, названной горою Преображения, созерцал в мысленном присутствии с апостолами славу преобразившегося Господа. Забравшись на густоту дремучего леса, он вспоминал по Евангелию моление Господа о чаше, и, тронутый до глубины души внутренними его страданиями, проливал слезные молитвы о своем спасении. На так называемой им горе Илионской он созерцал славу вознесения Христа на небо и его сидение одесную Бога. Одежду преподобный Серафим носил всегда одну и ту же, простую, даже убогую, на голове поношенную камелавку, на плечах полукафтание, как бы в виде балахона из белого полотна, на руках кожаные рукавицы, на ногах кожаные чулки и лапти, на балахоне его висел неизменно тот самый крест, которым благословила его некогда мать, отпуская из дома во святую обитель, а за плечами лежала сумка, в которой подвижник неразлучно носил при себе святое Евангелие, которое всегда напоминало ему о спасительном ношении благаго ига и легкого бремени Христова. Все время проходило для хлебностного подвижника Христова в непрестанных молитвах и псалмопениях, чтении священных книг и телесных трудах. В холодную пору преподобный собирал сучья и хворост и рубил своим топориком дрова для отопления своей убогой кельи. Летом он работал на своем маленьком огороде, который он сам возделывал и удобрял, и овощами которого он преимущественно питался. Для удобрения земли он ходил в жаркие летние дни на болотистое место за мхом, и так как он входил туда, обнажившись и лишь припоясав чресла свои, то комары и другие насекомые, кипевшие над болотом, жестоко уязвляли тело его, так что оно часто не только опухало, но даже синело и запекалось кровью. Но подвижник Божий добровольно терпел эти мучительные язвы Господа ради и даже радовался им, потому что, как говорил он впоследствии, страсти истребляются страданием и скорбью или произвольную, или посылаемой промыслом. И потому для совершеннейшего и надлежащего очищения души принимал на себя произвольные страдания. Собрав таким образом мох, угодник Божий удобрял гряды, сажал семена, поливал их, полол и собирал овощи, непрестанно словословие Бога, изливая тихую и святую радость свою, пение священных песнопений, которыми освежал и назидал дух свой среди однообразия телесных занятий. Обладая святой памятью, с детства благоговейно внимательный к церковным службам, Серафим знал наизусть множество церковных песнопений, кое и любил воспевать среди трудов в своей безмолвной и уединенной пустыне, причем некоторые, наиболее близкие к преподобному, люди замечали, что многие из этих песнопений имели наибольшее приложение к местности и к его уединенному иноческому добродеянию. Так святый Серафим особенно любил часто воспевать всемирную славу в честь Богородицы, которую считал покровительницей своей пустыни. Пустынным непрестанное божественное желание бывает мир сущим суетного храме. Антифон, изображающий пустынную жизнь и воскреляющую душу пустынника к предметам божественным, а также песнопение, возносящее душу человека к великому делу любви Божией, к творению мира и человека, как то «Иже от несущих вся приведы словом, созидаемое, совершаемое духом». «Водрузивы на нечесом же землю повелением Твоим» и так далее. И вот среди этой трудовой молитвы, занимаясь где-либо работой в огороде, на пасеке или в лесу, преподобный погружался в столь глубокое созерцание духовных тайн, что незаметно для себя прерывал работу. Орудия падали из рук его, руки опускались, глаза придавали лицу особенный благодатный характер самоуглубления. Старец сею душою погружался в самого себя, умом восходил на небо и витал к Богу созерцание. И если кому-нибудь в такие минуты случилось быть подле или проходить мимо, то никто не смел нарушить благодатной тишины и покоя преподобного, и каждый тихо скрывался от него. В каждом предмете, в каждом делании Серафим видел сокровенные отношения и к духовной жизни, и отсюда получался и возводил умные очи свои к горе. Так, при рубке дров, сделав один или три обрубка, он углублялся в созерцание великого таинства единого Бога в Троице славимого. Сверхтелесных трудов преподобный Серафим, дабы простираться все выше и выше в духовном совершенствовании, предавался возвышеннейшим занятием ума и сердца и читал много книг, особенно Священного Писания, а также святоотеческих и богослужебных. Самую первую книгу для него было Святое Евангелие, к которому он никогда не расставался, нося его с собою. Подвижническая жизнь, чистота сердца, молитвенное собеседование с Богом, духовная самоуглубленность и огромная начитанность в Священном Писании и душеполезных книгах озарили ум его таким светом, что он ясно понимал и всей душою проникал в смысл Слова Божия. Он поставил себе в пустыне постоянным правилом ежедневно прочитывать с изъяснением для себя по несколько зачал из Евангелия и апостола. «Душу снабдевать, — говорил он впоследствии, — надобно Словом Божиим, ибо Слово Божие есть хлеб ангельский, им же питаются души Бога алчущие. Всего же более должно упражняться в чтении Нового Завета и Псалтерии. От чтения Святого Писания бывает просвещением разума, который оттого изменяется изменением божественным. Надобно как так обучать себя, чтобы ум как бы плавал в законе Господнем, и по руководству которого должно устроять и жизнь свою. Очень полезно заниматься чтением Слова Божия в уединении и прочитать всю Библию разумно. Заодно такое упражнение, кроме других добрых дел, Господь не оставит человека своей милостью, но исполнит дары разумения. И святый старец от непрестанных упражнений в чтении Слова Божия стяжал себе этот благодатный дар разумения, а вместе с тем мир душевный и высший дар сердечного умиления. В Священном Писании он искал уже не одной истины, но и теплоты духа, и нередко за священным чтением из его глаз текли слезы умиления, от которых человек, по собственному признанию старца, согревается весь, исполняется духовных дарований, услаждающих ум и сердце, паче всякого слова. Ежедневно преподобный совершал последовательные по псалтире иноческое молитвенное правило по чину древнейших христианских пустонажителей. В свое время пел и читал первый, третий, шестые, девятые часы, вечернюю, малые повечерие, молитвы на сон грядущий, причем часто также вместо вечернего правила полагал по 1000 поклонов за один раз, полуночницу и другие службы церковные. Исповедуя все образы и степени молитвы, он восходил не только до подвига, так называемой умной молитвы, но и до самого высокой на земле высоты молитвенного созерцания, когда ум и сердце бывают соединены в молитве, помыслы не рассеяны, и сердце согревается теплотою духовную, которая воссеивает свет Христов, исполняя мира и радости всего внутреннего человека. Так, спасаясь в пустыне в течение недели, святый Серафим накануне воскресных и праздничных дней приходил в Саровскую обитель, слушал вечернюю, всеночное бдение или утреннюю, и за ранней литургией причащался святых таинств, после чего до вечерней принимал приходивший к нему по своим нуждам братья, и потом, взяв с собою хлеба на неделю, возвращался в свою пустынную келью. Всю первую неделю Великого Поста он проводил в монастыре, и в эти дни говел, исповедовался и причащался святых таин. С молитвенными подвигами блаженный старец соединял подвиги великого воздержания и поста. В начале своей пустынной отшельнической жизни он питался черствым и сухим хлебом, который брал с собой из обители по воскресеньям на целую неделю. Но из этого количества хлеба он и уделял добрую долю пустынным животным и птицам, которые очень любили его и часто посещали место его молитвенных подвигов. Даже диким зверям старец внушал благоговение. Так к нему часто приходил громадный медведь, которого он кормил. По его словам, медведь уходил в лес, и потом приходил снова, и старец кормил его и давал иногда кормить его своим посетителям. Впоследствии преподобный Серафим еще более усугубил свой пост, отказавшись даже от хлеба, и приучил тело к такому воздержанию, что питался, по слову апостола, делающие своими руками, одними овощами своего огорода. В течение же первой недели Великого Поста он вовсе не принимал пищи до причащения святых таин в субботу. Совсем перестав брать хлеб из обители, он в течение более 2.5 лет жил без всякого содержания от нее, и братья недоумевало, чем мог питаться старец все это время, не только летом, но и зимою. Только незадолго до смерти старец поведал некоторым близким ему лицам, что он около 3 лет питался лишь отваром из травы с нити, который летом собирал и сушил на зиму. Между тем многие стали нарушать безмолвие блаженного пустынника, часто посещая его ради духовного наставления и утешения. Многие саровские братья приходили к нему за советами и наставлениями, или для того, чтобы только повидать его. Имея узнавать и различать людей, старец от некоторых уклонялся, сохраняя молчание. Но тех, кто имел до него действительную духовную нужду, он охотно принимал и с любовью руководил их своими советами, наставлениями и духовными беседами. Таковыми были, например, его постоянные посетители — Симонах, Марк и Иеродиакон Александр. Но и они, находя иногда старца совершенно погруженным в богомыслие, не осмеливались нарушить его покой или дожидались конца его молитвенных подвигов или, прождав некоторое время, тихо удалялись от старца. Бывали у преподобного и посторонние посетители. Если же вне своей пустынной келии старец неожиданно встречал кого-либо в лесу, то обыкновенно, не вступая в беседу, со смирением кланялся ему и уходил прочь, ибо от молчания, как он говорил он впоследствии в своих наставлениях, никто никогда не раскаивался. Но вообще Серафим тяготился посетителями, нарушавшими его безмолвие. Особенно было для него тяжело, когда приходили к нему женщины. Но уклоняться от наставления им он не мог, считая это делом неугодным Богу. Тогда святый старец на том случайном основании, что женскому полу возбранен вход на святую гору Афонскую, решился распространить это запрещение и на свой холм, названный им тем же именем. Придя однажды в монастырь во время совершения божественной литургии, Серафим просил на то богословение у строителя Саровского старца Исаии, который после некоторого недоумения благословил его на то иконы Богоматери, именуемой Блаженное Чрево. Вместе с тем старец Серафим обратился с горячей мольбою к Богу и Пресвятой Богородице, дабы желание его исполнилось, и женщинам был бы возбранен вход на его пустынный холм, так, чтобы это не было камнем преткновения и соблазна, как некоторым из братьев, так еще более и мирянам, в удовлетворении исполнения Божьего, изволения Божия на сие прошение он просил знамения в виде преклонения ветвей дерева, мимо которого он проходил, возвращаясь с праздника Рождества Христова из Сарова в свою пустынную келью. И вот, когда он 26 декабря ночью пошел в Саров к божественной литургии, то, дошедший до места, где грунт земли круто спускается вниз, увидел, что с обеих сторон тропинки огромные сучья с вековым сосновых деревьев завалили дорожку и преградили проход к его келье, тогда как с вечера ничего подобного не было. Тогда святый старец в чувстве живейшей благодарности Богу пал на колени, уразумев из происшедшего, что желание ему угодно Господу, и сам он поспешил завалить ководами тропинку к себе, и не только женщин, но и вообще посторонним лицам. С этих пор вход к нему был совершенно закрыт. При виде таких подвигов великого старца исконный враг рода человеческого вооружился против него всевозможными искушениями и кознями. Так он наводил на подвижника различные страхования, то испуская за дверями как-нибудь вой дикого зверя, то представляя, что как-нибудь скопище народа ломит дверь его келья, выбивает косяки, бросает в старца обрубов дерева и тому подобное. По временам и днем, но особенно ночью, во время молитвенного предстояния преподобного старца Серафима, ему, видимо, вдруг представлялось, что келья его разваливается и со всех сторон врывается с яростным ревом страшные звери. Иногда вдруг перед ним появлялись эти верстые гробы с восстающими из них мертвецами. И когда впоследствии один мирянин в простоте сердца своего спросил его: «Батюшка, видели ли вы злых духов?» Он отвечал с улыбкой: «Они гнусные. Как на свет ангела взглянуть грешнику невозможно, так и бесов видеть ужасно, потому что они гнусные». Но все эти страшные видения, ужасы и искушения, сопровождаемые иногда и телесными страданиями, благодатный старец превозмогал теплотою, теплую молитвою и предпобеждал силою чеснагу и животворящего креста Господня. Неоднократно старец Серафим был искушаем духом честолюбия, избираемый в игумены и архимандриты разных монастырей, но он всегда в таких случаях с непоколебимостью и твердостью растворенную глубоким смирением, отклонял от себя эти назначения, стремясь к истинному подвижничеству и в иноческом житии ища лишь спасение души своей и ближних. Видя смиренно мудрее святого старца, дьявол воздвиг на него сильную мысленную брань, поддерживая ее с такой силою, от которой падали некоторые из великих подвижников. Тогда старец Серафим в тяжком душевном обстоянии обратился сердечной молитвой к подвигоположнику нашего спасения, Господу Иисусу Христу, Его Пречистой Деве Матери, и в то же время для устранения и истребления дьявольских козней решился подъять на себя новый высший молитвенный подвиг по примеру древнехристианских столпников в глубине дремучего леса. В ночное время, никем невидимый, сходил он на высокий гранитный камень для усиления своего молитвенного подвига и долговременно молился на нем, стоя на ногах или коленно преклоненный, взывая из глубины души Мытареву молитву «Боже, милости, буди мне грешному!» В келье своей сей новый столпник поставил также небольшой камень, на котором молился с утра до вечера, оставляя тот камень лишь для отдохновения от крайнего изнурения сил или для небольшого укрепления себя скудной пищей. В этом великом подвиге преподобный Серафим провел 1000 дней и 1000 ночей. Враг окончательно был побежден, и мысленная брань прекратилась. Но от такого необычайного молитвенного подвига и почти 3-летнего стояния на ногах старец пришел в крайнее телесное изнурение и получил тяжкие болезненные язвы на ногах, кои не оставляли его до самой смерти. И только тогда, наконец, прекратил он свой невыносимый тяжкий подвиг столпничества, на который и в древности решались лишь весьма немногие подвижники. Но при жизни старца никто не знал о сём необычайном молитвенном его подвиге, который он сумел скрыть от любопытствующего взора человеческого. Бывшему после старца Исаии игумену Нифонту был и Серафиме, о Серафиме от преосвященного епископа Тамбовский тайный запрос, на который настоятель Саровский отвечал: «В подвигах и жизни отца Серафима мы знаем, о тайных же действиях, каких также и о стоянии 1000 лет и ночей на камне никому не было известно». И лишь незадолго до блаженной кончины своей преподобный Серафим, по примеру многих других подвижников, в числе других обстоятельств своей жизни, поведал некоторым из саровских братьев и о сём своем дивном подвиге. Один из слушателей заметил тогда, что подвиг этот выше сил человеческих. На сие святый старец заметил со смирением веры. Святый Симеон Столпник 47 лет стоял на столпе, а мои труды похожи ли на его подвиг? Когда же собеседник заметил, что, вероятно, старец ощущал в это время помощь, благодать и укрепляющий преподобный, отвечал: «Да, иначе сил человеческих не хватило бы». Внутренне подкреплялся и утешался я этим небесным даром свыше снисходящим от Отца Света. Потом, немного помолчав, прибавил: «Когда в сердце бывает умиление, то и Бог бывает с нами». Посрамленный дьявол начал строить новые козни святому старцу для удаления его из пустыни. Он послал на него злых людей, которые, встретив преподобного в лесу, стали требовать от него денег, будто бы получаемых им от приходящих к нему мирян. Старец отвечал, что он ни от кого не получает денег, но они не поверили, и один из злодеев бросился на него, но сам упал. Серафим обладал телесной силою и с топором в руках мог бы защищаться против 3 разбойников, он вспомнил слова Спасителя: «Си приемший нож ножом погибнет». И, опустив топор, сложил крестообразно на грудь и руки и кротко сказал: «Делайте, что вам надобно». Один злодей, подняв топор, так сильно ударил старца обухом топора по голове, что у него изо рта и ушей хлынула кровь. Преподобный Серафим в беспамятстве упал. Злодеи же продолжали яростно бить его обухом топора, поленьями, руками и ногами. Наконец, заметив, что он не дышит, и считая его мертвым, они связали ему веревками руки и ноги, намереваясь бросить тело его для сокрытия своего преступления в реку. Сами же бросились в келью старца за предполагаемой добычей. Но тщательно пересмотрев, перебрав и переломав все в келье, ничего не нашли, кроме святой иконы и несколько картофелин. Тогда они пришли в страх и раскаяние, что убили без всякой пользы для себя святого, несвежательного человека Божьего, и бросились бежать. Между тем Серафим, очнувшись и кое-как развязав себе руки, вознес к Богу молитву о прощении своих убийств и с трудом дополз до своей келии, где провел всю ночь в жестоких страданиях. На другой день с величайшим трудом добрел он в обитель во время литургии. Вид его был ужасен. Волосы были смочены кровью, спутаны и покрыты пылью и сором. Лицо и руки избиты, уши и уста запеклись кровью, несколько зубов было вышиблено. На вопросы ужаснувшиеся при всем зрелище братья старец молчал, но, попросив к себе настоятеля старца Исаию и монастырского художника, поведал им о случившемся. И вот к злорадству дьявола Серафим принужден был остаться в монастыре. Нестерпимо страдал он и лежал еле живой, не принимая никакой пищи. Так прошло 8 суток. Тогда, отчаявшись за его жизнь, послали за врачами, которые, освидетельствовав Серафима, нашли, что голова у него проломлена, ребра перебиты, грудь оттоптана, все тело по разным местам покрыто смертельными ранами, и удивлялись, как старец мог остаться в живых после таких побоев. Для совещания о том, что лучше предпринять, как полегчению старца, братья собрались в его келье. В то же время послали за настоятелем, и вот в ту минуту, когда оповестили, что настоятель идет, преподобный Серафим забыл и уснул тонким, легким, спокойным сном. Во сне увидел он дивное видение, подобного тому, какое видел некогда ранее, когда еще в бытность свою послушником лежал в смертельной болезни. К нему подошла Пресвятая Богородица в царской Порфире, окруженная небесную славою. За ней шли апостолы Петр и Иоанн Богослов. Остановясь у одра, Пресвятая Дева перстом правой руки показала на больного и, обратясь пред чистым ликом своим в ту сторону, где стояли врачи, произнесла: «Что вы трудитесь?» Потом, обратясь опять лицом к старцу Серафиму, произнесла: «Сей от рода моего». После этого видение, которого присутствовавшие и не подозревали, кончилось, а когда настоятель вошел в келью, больной снова пришел уже в себя. Отец Исаия стал настоятельно и с любовью уговаривать его воспользоваться советами и помощью врачей. Но больной, несмотря на отчаянное свое положение, после стольких забот о нем, к удивлению всех, твердо отвечал, что теперь он не желает никакого пособия от людей, умоляя настоятеля позволить ему предоставить свою жизнь Богу и Пресвятой Богородице. Настоятель принужден был исполнить желание старца, который от дивного божественного посещения в продолжение нескольких часов находился в несказанной и неземной радости. Потом старец успокоился и почувствовал облегчение от болезни и постепенное возвращение сил. Немного времени спустя он уже встал с постели, начал немного ходить и по келье, и вечером подкрепился пищей. С того же самого дня он опять стал понемногу предаваться духовным подвигам. Со дня болезни старец пробыл в монастыре около 5 месяцев. Болезнь сделала его согбенным, что еще согненным, согбенным, что еще и ранее замечалось в нем, после того, как однажды при рубке он был придавлен деревом. Но, почувствовав в себе опять силы к пробуждению пустынной жизни, Серафим обратился к настоятелю с просьбой отпустить его в пустыню. Старец Исаия и братья упрашивали его остаться навсегда в монастыре, но преподобный твердо отвечал, что ни во что вменяет подобные нападения, как случившееся с ним, и готов перенести до смерти все оскорбления, какие бы ни случилось. Тогда отец Исаия благословил его желание, и Серафим возвратился в свою пустынную келью. Вскоре после этого разбойники, избившие старца, были найдены. То были крепостные люди некоего местного помещика Татищева. Тогда преподобный Серафим, с любовью простив их, просил настоятелей помещика не наказывать их, объявляя, что в противном случае он оставит Саровскую обитель и тайно удалится в другие отдаленные святые места. По мольбе старца злодеи простили, но Бог покарал их за своего угодника. Вскоре сильный пожар совершенно истребил их жилище. Тогда разбойники пришли в раскаяние и со слезами просили у преподобного Серафима прощения и святых молитв, возвратившись его благословением на путь добродетельной жизни. За свои высокие подвиги и богоугодную жизнь святый старец подобился от Бога благодатного дара прозорливости. Но тем более он избегал славы человеческой и стремился к безмолвию. В 1806 году настоятель Саровской обители старец Исаия по своему болезненному положению и преклонности лет удалился от дел, и братья единодушно избрало на его место преподобного Серафима, но Серафим уклонился от этого как по своему глубокому смирению, так и по крайней любви к пустыне и безмолвию. Тогда настоятелем был избран отец Нифонт, с детства известный Серафиму. Между тем старец Исаия, впоследствии недугу своих и слабости сил, не имея возможности ходить за 6 верст в пустыню к преподобному Серафиму и вместе с тем, не желая лишиться утешения беседовать с ним, сильно скорбел об этом. Тогда братья по усердию стали возить престарелого Исаию в пустынь к преподобному Серафиму за телесную немощью обоих. Но вскоре и этот последний из самых дорогих друзей преподобного Серафима по жизни духовной отошел ко Господу. Эта потеря поразила Серафима глубокой скорбью, и с того времени он еще более чаще стал размышлять о тленности привременной сей жизни, о жизни будущей и страшном суде Христовом. Вместе с тем он с особенным усердием стал молиться о упокоении душ дорогих сердцу его блаженного Пахомия, Иосифа и Исаия, и, проходя мимо монастырского кладбища, всегда на них могилках возносил пламенные моления к Всевышнему о них и о других саровских старцах и подвижниках, называя их по пламенности к высоте молитв огненными от земли до небес. И других старец завещевал чаще поминать их молитвы, так как молитва, так одной знакомой инокине, нередко бывшей в Сарове и посещавшей Серафима, последний дал такую заповедь: Когда идешь ко мне, зайди на могилки, положи 3 поклона, прося у Бога, чтобы Он упокоил души рабов своих, Исаия, Пахомия, Иосифа, Марка и прочих, и потом говори про себя: «Простите, отцы святые, и помолитесь обо мне». По смерти старца Исаии преподобный Серафим не изменил своего образа пустыннической жизни, но придал новый характер своему подвижничеству, возложив на себя тяжкий подвиг молчальничества. Приходили ли к нему в пустыню посетители, он не выходил к ним. Случалось, что ему самому встретить кого в лесу, он падал ниц на землю и до тех пор не поднимал очей, пока встретившийся не проходил мимо. В таком безмолвии прожил он около 3 лет. Незадолго до сего срока он перестал посещать даже Саровскую обитель по воскресным и праздничным дням. Один брат носил ему и пищу в пустынную его келью, особенно зимою, когда у старца не было своих овощей. Пища приносилась раз в неделю, в воскресный день. Когда брат входил в сени, старец, сказавший про себя «Аминь», отворял двери, потупив лицо в землю, и лишь когда брат уходил, старец клал на локоть, лежащий на лоток, лежащий на столе, небольшую частицу хлеба или немного капусты, в знак того, что принести ему в следующее воскресенье. Но это все были только наружные знаки молчальничества. Сущность же многотрудного подвига старца заключалась особенно не в наружном удалении от общительности, но в безмолвии ума, в отречении от всяких житейских помыслов для чистейшего, совершеннейшего посвящения себя Богу. Многие из братьев весьма содержали о таком удалении благодатного старца от общения. Многие братья весьма сожалели о таком удалении благодатного старца от общения с ними и о подъятом им на себя подвиге молчальничества, а некоторые даже как бы укоряли его за то, что он уединяется, тогда как, пребывая в близком общении с братьями, он мог бы назидать их и словом, и примером, не терпя ущерба и благоустроения своей души. Но на все сие упреки старец отвечал своими преподобными словами преподобного Исаака Сирина: «Возлюби праздность безмолвия, предпочтительно насыщение алчущих в мире». И святаго Григория Богослова: «Прекрасно богословствовать для Бога, но лучше всего, если человек себя очищает для Бога». И подъятый преподобным Серафимом на себе многотрудный подвиг молчальничества совершеннейшим образом очищал и просвещал праведную душу его, еще более и выше возводил в тайны богосозерцания, совершенно обезоруживая дьявола для борьбы с пустонажителем. Какие плоды духа приносил для Серафима этот подвиг? А всем ясным можно судить по наставлениям святого старца касательно безмолвия, несомненно основанным и на собственном опыте. «Когда мы в молчании пребываем, — говорил впоследствии преподобный Серафим, — тогда враг-дьявол ничего не успеет относительно к потаенному сердцу человеку. Сие же должно разуметь о молчании в разуме. Оно рождает в душе молчальника разные плоды духа. От уединения и молчания рождаются умиление и кротость. В соединении с другими занятиями духа молчальничество возводит человека к благочестию. Молчание приближает человека к Богу и делает его как бы земным ангелом. Ты только сиди в келье своей во внимании и молчании, и всеми мерами старайся приблизить себя к Господу, а Господь готов сделать тебя из человека ангелом. И на кого возрю, токма на кроткого и молчаливого, и трепещущего словес моих. Плодом молчания, кроме других духовных приобретений, бывает мир души. Молчание учит безмолвию и постоянной молитвой, а воздержание делает помысел неразвлекаемым. Наконец, приобретшего сие ожидает мирное состояние. Так проходил преподобный Серафим подвиг молчанничества и, достигая высших дарований духовных, получал и новые благодатные утешения, ощущая в сердце неизреченную радость о Духе Святе. Переходя далее по лестнице добродетели и иноческого подвижничества, преподобный Серафим возложил на себя еще высший подвиг затворничества. Это произошло следующим образом. В это время после Исаия настоятелем Саровским был отец Нифонт, муж богобоязненный и добродетельный, в то же время великий ревнитель устава и порядков церковных. Между тем Серафим со времени смерти Исаия, положив на себя обет молчания, жил в пустыне своей безвыходно, как в затворе. Прежде он хаживал по воскресеньям, воскресным дням в Саровскую обитель для причащения святых таинств, но теперь он от болезни ног, развившиеся от долговременного стояния на камнях, и ходить не мог. Многие из иноков соблазнялись этим обстоятельством, недоумевая, кто же причащает его святых тайн. И потому строитель, созвав, наконец, монастырский собор из старших иеромонахов, представив им на разрешение вопрос относительно причащения старца Серафима. После совещания старцы решили предложить Серафиму, чтобы он или ходил, или здоров и креп, если Серафиму. После совещания старцы решили предложить Серафиму, чтобы он или ходил, или здоров и крепок ногами, по-прежнему в обитель с воскресные и праздничные дни для причащения святых таинств. Если же ноги не служат ему, то навсегда перешел на жительство в монастырскую келью. Общим советом было положено спросить через брата, носившего по воскресеньям пищу старцу Серафиму, что он изберет. Брат так и сделал. Но на первый раз старец не отвечал ему ни слова. Брату поручили вторично передать Серафиму в следующий воскресный день предложение монастырского собора. Тогда старец Серафим благословил брата, отправился вместе с ним пешком в обитель, знаком дав при этом понять, что он не в силах быть по болезни ходить, как прежде по воскресным и праздничным дням в обитель. Это было 8 мая 1810 года, когда преподобному Серафиму было 50 лет от роду. Возвратившись в обитель после 15-летнего пребывания в пустыне, Серафим, не заходя в свою келью, отправился в больничный корпус. Это было днем, перед наступлением всенощного бдения, по удару в колокол старец явился на всенощное бдение в Успенский храм. Все братья пришли в сильное удивление, когда между ними мгновенно разнесся слух, что старец Серафим решился поселиться в обители. На другое же утро, 9 мая, в день перенесения мощей святителя чудотворца Николая, Серафим пришел по обычаю в больничную церковь к ранней литургии, причастился святых христовых таинств. Из храма он направился в келью строителя Нифонта и, приняв от него благословение, поселился в прежней своей монастырской келье. Но при этом старец никого, однако, не принимал к себе, сам никуда не выходил и не говорил ни с кем ни слова, подняв на себя таким образом новый труднейший подвиг затворничества. О подвигах преподобного Серафима Затворе известно лишь очень немного, ибо он никого к себе не допускал и ни с кем не промолвил ни слова. В келье своей он не имел ничего, даже самых необходимых вещей. Икона Богоматери, перед которой всегда горела лампада, и обрубок пня, заменявший стул, составляли все. Для себя самого он не употреблял даже огня. На плечах своих под рубашкой он носил на веревках большой пятивершковый железный крест для умерщвления плоти, да дух спасется. Но Верик и Власеницы он... Но Верик и Власеницы он не носил никогда. «Кто нас оскорбит словом или делом?» — говорил он. «Если мы переносим обиды по-евангельски, вот вериги нам, вот и Власеница. Эти духовные вериги и Власеницы выше железных». Одежду преподобный Серафим продолжал носить ту же, что в пустыне. Пил он одну только воду, в пищу же употреблял лишь то в окно, да белую квашеную капусту. Воду и пищу приносил ему живший с ним по соседству инок по имени Павел. Сотворив молитву у келии старца, брат ставил пищу у дверей, а затворник, чтобы никто его не видал, покрывал себя большим полотнищем и, приняв блюдо, стоя на коленях, уносил его в свою келью, чтобы, принимая ее, как бы принимая ее из рук Божиих, затем, подкрепившись, ставил посуду на прежнее место, скрывая опять лицо свое полотном, по примеру пустоножителей, которые под куколем скрывали лицо свое. Молитвенные подвиги старца в затворе были никому неведомы. Известно лишь, что они были весьма тяжелы, велики и многообразны. И здесь он по-прежнему совершал свое пустынное правило и все ежедневные службы, кроме божественной литургии. Кроме того, он часто совершал умную молитву Иисусову или Богородичную. На молитве святый старец погружался иногда в глубокое созерцательное молитвенное настроение, стоя перед иконой, но не читая никакой молитвы и не кладя поклонов, а только умом созерцая в сердце Господа. В течение недели он прочитывал по порядку весь Новый Завет. С понедельника по четверг четыре Евангелия, по одному каждодневно, и в остальные дни недели книгу «Деяния апостольских» и послания. В сенях сквозь дверь иногда слышно было, как он, читая, толковал про себя новозаветные священные книги, и многие приходили и слушали слово его в свое наслаждение, утешение и назидание. В течение всех лет затвора старец во все воскресные праздничные дни причащался святых тайн Христовых, чтобы никогда не забывать о часе смертном, яснее представлять и ближе видеть его перед собою, святый Серафим попросил сделать для него гроб и поставил его в сени затворнической его келии. Желание святого старца было исполнено. Ему выдолбили из целого дуба гроб с крышкой, и он, некрашенный, всегда стоял в сенях. Здесь старец часто молился, готовясь к исходу от настоящей жизни. В беседах с саровскими братьями блаженный Серафим часто говорил относительно сего гроба: «Когда я умру, умоляю вас, братья, положите меня в моем гробе». Вместе с духовными подвигами старец, подвижник, стал соединять и телесный труд, оснижая иногда усталую старческую грудь свежим воздухом. По предрассветным утрам, когда все еще спало, старец святый, часто читая молитву Иисусову, быстро двигался по кладбищу среди многомогильных памятников и еще где-либо взад и вперед, перенося тихонько небольшую поленницу дров с одной на другое ближайшее к келье место. Когда однажды послушник, будильник, обрадованный таким видением, бросился к старцу, целуя его ноги и прося у него благословения, Серафим, благословив его, сказал: «Оградись молчанием и внимай себе». Пробыв в затворе 5 лет, святый старец потом несколько ослабил его, сначала более лишь внешним образом, и келейная дверь у него была открыта, и всякий мог приходить к нему, но на вопросы, имевших нужду в его наставлениях, он, приняв на себя предмолчание перед Богом, не отвечал, безмолвно продолжая свое духовное делание. Бывший тогда тамбовский епископ Иона, часто посещавший Саровский обитель, однажды пожелал видеть лично отца Серафима, и с этой целью подошел было к его келье, но преподобный, твердо исполняя свои обеты перед Богом и опасаясь человекоугодия, и на сей раз не нарушил своего молчания и затвора. Видно, преподобному Серафиму не наступило еще тогда время оставить затвор. Так понял это и Преосвященный, который на предложение игумена Нифонда снять двери келии старца с крючков отвечал отказом, говоря: «Как бы не погрешить нам», и оставил старца в покое. Но вскоре после этого для преподобного Серафима действительно приспел час совершенно оставить подвиг своего затворничества и молчальничества. С полным самоотречением, терпением, смирением и непостыдную верою, пройдя путь общежительного инока, пустынника, столбника, молчальника и затворника, он стяжал себе великую чистоту душевную и сподобился от Бога вышних благодатных дарований духовных. И тогда по высшей воле ему надлежало оставить безмолвие и, продолжая жизнь всю в Боге и для Бога, исполненную высшего отречения от мира, выступить на служение тому же миру своей любовью, неспосланными от Бога благодатными дарованиями учительства, прозорливостью, чудес и исцеления своим духовным руководством, молитвою, утешением и советами. Таким образом, преподобный Серафим поднял на себя высочайший подвиг как так называемого старчества, в котором и окончил свое многотрудное и праведное житие. Сей подвиг великого старца начался с того, что он еще через 5 лет уже начал вступать в беседы с приходившими к нему посетителями и, прежде всего, иноками. В своих беседах с ними преподобный Серафим главным образом направлял их к утверждению и соблюдению всех иноческих правил, внушая не опустительно совершать и слушать церковное богослужение по церковному уставу, непрестанно заниматься умной молитвою, неукоснительно и усердно проходить со смирением свое послушание, за трапезою сидеть со страхом Божиим, без уважительной причины не выходить из-за монастырь, удерживаться от своеволия и самочиния, хранить взаимный мир и так далее. После сего святого старца стали навещать и посторонние, мирские посетители. Двери его келии стали открыты для всех от ранней литургии до 20:00 вечера, и старец всех принимал, преподавая каждому богословение и соответствующие краткие наставления. Посетителей благодатный старец принимал, одетый обыкновенно в длинную белую одежду в виде балахона из полумантии с эпитрахилью и в поручах. Впрочем, последние он носил лишь воскресные и праздничные дни, когда причащался святых христовых таинств. С особенной любовью святый старец принимал к себе искренне и смиренно кающихся, и те, кто проявлял в себе горячее усердие духовной жизни христианской. После беседы с ними преподобный Серафим имел обыкновение возлагать на их преклоненные головы конец Петрохили и правую свою руку. При всем он предлагал им произносить за собою краткую покаянную молитву, после чего сам произносил разрешительную молитву, отчего приходившие получали облегчение совести и какое-то особое духовное наслаждение. Затем старец крестообразно помазывал чего просветителя елеем от лампады, горевшей перед находившимся в его келье образом Божией Матери умиления, который он называл иконой Божией Матери радости всех радостей. А в том случае, когда это было до полудня, то есть до надлежащего времени вкушения пищи, давал вкушать великой агиасмы, богоявленной воды, и благословлял частицу антидора или священного на всеночное бдение благословенного хлеба. Потом с каждым христосовался, в какое бы время то ни случилось, напоминая тем о спасительной силе воскресения Христова, и давал прикладываться к образу Божией Матери или к висевшему на груди его кресту. Одних, открывшегося ему какое-либо особые свои недуги и скорби сердечные, он утешал и облегчал особыми соответственными добрыми отеческими советами и врачеваниями духовными. В других случаях старец предлагал общехристианские назидания, особенно о непрестанной памяти, о молитве, о памяти о Боге, молитве и целомудрии. Во всех таких случаях он особенно завещевал всегда хранить на устах и в сердце молитву Господню, «Отче наш», архангельскую молитву Богородицы Девы Радуйся, символ веры и молитву Иисусову, «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного», которые он считал особенно действенными и спасительными. Среди других посетителей иногда являлись к святому Серафиму и знатные лица, и государственные деятели, коим он делал соответствующие наставления. Относясь к ним с должной честью и христианской любовью, обращая внимание на важных их сана и отсюда, получая их верности Святой Православной Церкви и Отечеству. Посещали старцы лица царской фамилии. Так, в 1825 году у него принял благословение великий князь Михаил Павлович. Но особенно много являлось к святому старцу простолюдинов, требующих от него не только наставления, но иногда и житейской помощи, с верою на его святость и прозорливость. И он не только утешал таковых нравственно, но и помогал им в их горе и в нуждах силою своей прозорливости, с которой он указывал, например, бедным крестьянам, где найти потерянное или украденное у них добро, заповедуя им только при этом ограждаться молчанием. Нередко он также исцелял недужных, помазуя их в таких случаях елеем из лампады, висевшей перед памятным келейным ему образом Божией Матери умиления. Но при всем том, преподобный Серафим вполне не оставлял еще своего затвора. Сняв с уст печать молчания и принимая посетителей, он сам никуда, однако же, не выходил из своей келии. Вскоре наступило для преподобного Серафима время совсем оставить свой затвор. Но прежде чем решиться на это, он обратился к Богу с молитвой о высшем изволении на открытые окончания затвора. И вот в ночь 25 ноября 1825 года Стасу явилось в сонном видении Божией Матери вместе с празднуемыми в тот день святителями Климентом Римским и Петром Александрийским и разрешила ему выйти из затвора и посещать пустынь. На другой день, восстав от сна и сотворив свое обычное молитвенное правило, он сообщил о своем желании игумену Нифонту, от которого получил на то благословение. С этого времени преподобный Серафим стал посещать свою пустынную келью и молиться в ней. Особенно часто старец ходил на так называемый «богословский родник». Этот родник находился в верстах в двух от монастыря и существовал с давних пор, еще до поступления Серафима в Саров. Но он находился в запустении. Бассейн был покрыт накатом из бревен и засыпан землею. Вода вытекала из него только одной трубою. Вблизи родника на столбике стояла икона святого апостола Евангелиста Иоанна Богослова, отчего родник и получил свое наименование. Место это очень полюбилось преподобному Серафиму. Согласно его желанию, родник был расчищен и возобновлен. Накат, закрывавший бассейн, снят, и вместо того сделан новый сруб с трубою. Здесь старец и стал проводить подолгу времени, занимаясь богомыслием и телесными трудами, ибо прежнюю келью по болезни он ходить уже не мог. Старец собирал к реке соровки, камешки и унизывал ими бассейн родника, устроил подле для себя грады, сажал овощи. На горке около родника для Стаса были устроен маленький сруб без окон и даже без дверей. В земляных входах, с земляным входом со стороны под стенкой, подлевший под стенку, преподобный Серафим отдыхал в этом убогом убежище после трудов, скрываясь от полуденного зноя. Впоследствии была построена ему новая келья с дверями и печью, но без окон. Здесь, в своей пустыне, он проводил все будничные дни, к вечеру возвращаясь в монастырь. Место это стали называть Нижней пустынкой отца Серафима и родник колодцем отца Серафима. Умилительно было видеть около смиренного согбенного старца, сгорбленного старца, подпиравшегося мотыкою или топором в пустыне за рубкой дров или за возделыванием гряд в убогой камелавке без крепа, в холщовом белом балахоне с сумою на плечах, где лежало Евангелие и груз из камней и песка для умерщвления своей плоти. На вопросы некоторых, для чего он это делает, старец отвечал: «Я томлю томящего мя». Число посетителей благодатного старца значительно увеличилось. Одни дожидались его в монастыре, другие посещали его в пустыне, жаждая увидеть его и принять от него благословение и наставление. Умилительно было видеть, как преподобный Серафим возвращался в свою пустыньку после принятия святых таинств в мантии, петрохилии и поручих. Шествие его замедлялось от множества толпившегося около него народа. Но он в это время ни с кем не говорил, никого не благословлял, и как бы никого не видел, погруженный весь в размышления и благодатные силы святого таинства. Глубоко уважавший и любимейший благодатного старца игумен Нифон по поводу множества посетителей святого Серафима говаривал: «Когда отец Серафим жил в пустыне, первый и дальний, то закрыл все входы к себе деревьями, чтобы народ не ходил, а теперь стал принимать к себе всех, так что мне до полуночи нет возможности закрыть ворот монастырских». С этих пор преподобном Серафиме в преподобном Серафиме Бог открыл верующим поистине великое и драгоценное сокровище. Особенно усводительно была душеполезная беседа благодатного старца, проникнутая какую-то особенной любовью и в то же время дышащую тихою, живительную властью. И все обхождения его с посетителями отличались прежде всего глубоким смирением и всепрощающей действенную любовью христианскую. Речи его согревали сердца, даже черствые и холодные озаряли души духовным разумением, растворяли их к слезному и сокрушенному покаянию, возбуждали отрадную надежду на возможность исправления и спасения даже в закоренелых и отчаянных грешниках, наполняли душу благодатным миром. Никого не поражал угодник Божий жестокими укоризнами или строгими выговорами, ни на кого не возлагал тяжкого бремени. Высказывал он нередко и обличение, но кротко растворяя слово свое смирением и любовью. Стараясь возбудить голос совести советами, он указывал пути спасения, и часто так, что слушатели на первый раз и не понимал, что речь идет о его душе, но потом силы слова, особенного благодатью, непременно производило свое действие. Слово свое, как и всю свою жизнь, и все свои действия преподобный Серафим всегда основывал на Слове Божьем, на святоотеческих творениях и на поучительных примерах из жизни святых, благоугодивших Богу. При этом старец особенно чтил тех святых, которые явились наиболее доблестными ревнителями и поборниками православной веры, как то Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанна Златоуста, Климента Папу Римского, Афанасия Александрийского, Кирилла Иерусалимского, Амбросия Медиаванского и так далее, и при этом постоянно убеждал стоять за непоколебимость веры и любил объяснять, в чем состоит чистота православия. Любил он также говорить об угодниках отечественной церкви, например, о святителях Московских, Петре, Алексее, Ионии, Филиппе, о Дмитрии Ростовском, преподобном Сергии, Стефане, Пермском и так далее, поставляя жизнь их правилам на пути ко спасению». Все эти речи благодатного старца, помимо вышеуказанных им свойств, имели особенную силу еще и потому, что прямо прилагались к потребностям слушателей и имели ближайшее отношение к их жизни и тем частым нуждам и случаям, ради коих они приходили в сироп к преподобному Серафиму. Особенно соблюдал и охранял святый Серафим чистоту православия. Так, на вопрос одного раскольника, какая вера лучше, нынешняя церковная или старая, старец со властью заметил: «Оставь свои бредни, жизнь наша есть море, святая православная церковь наш корабль, а кормчий сам спаситель, или с каким кормчим люди, если с таким кормчим люди по своей греховной слабости с трудом переплывают море житейское, и не все спасаются от потопления, то куда же стремишься ты со своим ботиком, и на чем утверждаешь свою надежду спастись без кормчего?» В другой раз в Саровскую обитель привезли больную женщину, скорченную до такой степени, что колени ее сведены были к груди. Когда ее внесли в келью преподобного Серафима, он стал расспрашивать ее, откуда она и отчего приключилась с нею такая болезнь. Больная чистосердечно ничего не утаивала, рассказала перед старцем как на духу свою жизнь, что она родилась в православной церкви, но замуж вышла за раскольника, весьма закоснелого в своем же учении, вследствие долговременного влияния мужа и его семьи она оттолкнулась от православия, и зато Бог внезапно покарал ее. Ее как бы опалило, после чего начались сильные корчи. Страшная ломота терзала несчастную женщину 4 года, в продолжение коих она не могла двинуть ни ногой, ни рукой. Благодатный старец спросил больную, верует ли она ныне в Матерь нашу святую православную церковь, и на утвердительный вопрос приказал больной перекреститься троекрестным сложением. Та отозвалась немощью, по которой не может даже руки поднять. Тогда же преподобный с молитвою помазал ей елеем из висевшей у него лампады грудь и руки. Недуг мгновенно оставил ее, и она возблагодарила старца, даровавшего ей исцеление. Народ дивился, что при виде сего чуда весть о коем быстро распространилась по монастырю и его окрестностям. По чистоте своего духа, стяжав дар прозорливости, преподобный Серафим нередко давал иным наставления, относившиеся прямо к их внутренним чувствам и мыслям сердечным, прежде чем они рассказывали и раскрывали пред ним те обстоятельства, ради которых они обращались к нему, и тем неотразимее в таких случаях действовало слово его. Вот особенно поразительный пример сего. Однажды, приехав в Саров из-за любопытства, заслуженный генерал-лейтенант Л., осмотрев монастырские здания и ничего не получив для души своей, он хотел уже уезжать, но его остановил один помещик по имени Прокудин, убеждая генерала зайти к затворнику старцу Серафиму. Надменный собою, генерал сначала отказывался, но потом, уступая усиленным убеждениям Прокудина, согласился видеть старца. Как только вошли они в келью, преподобный, идя к ним навстречу, поклонился генералу в ноги. Такое смирение поразило гордого генерала. Прокудин же, заметив, что ему не следует оставаться с ними в келье, вышел в сени, и украшенный орденами генерал около получаса беседовал со старцем. Через несколько минут послышался из келии Серафима плач. То плакал, как малое дитя, генерал. Через полчаса дверь отворилась, и святый Серафим вывел генерала под руки. Тот продолжал плакать, закрыв лицо с руками. Ордена и фуражка были забыты им в келье старца. Преподобный вынес их и надел ордена на фуражку. Впоследствии генерал это говорил, что он прошел всю Европу, знает множество людей разного рода, но в первый раз в жизни увидел такое смирение, каким встретил его саровский затворник, и еще никогда не знал о возможности такой прозорливости, по которой старец рассказал пред ним всю его жизнь до самых тайных подробностей. Между прочим, ордена генерала во время беседы его с Серафимом свалились, причем старец заметил: «Это потому, что ты получил их незаслуженно». Любовь благодатного старца была, казалось, всеобъемлющая и безгранична. Казалось, что он любил всех и каждого больше, чем мать любит единственного сына своего возлюбленного. Не было такого страдания, такой скорби у ближнего, которых он не разделил, не принял бы в душу свою и для врачевания которых не нашел бы соответствующих целебностных средств. И вот он стал в глазах православного русского народа прибежищем, духовной опорой и утешением всех страждущих и обремененных, скорбящих и озлобленных, милости Божией и благодатной помощи требующих. Лица всех возрастов, в звании и состоянии и обоих полов с полною как бы детскую доверчивостью искренно и чистосердечно рассказывали пред ним свой ум и сердце, свои сомнения и недоумения, свои духовные нужды и печали, свои прегрешения и греховные помыслы для смиренного исповедания коих без всякого ложного стыда и утайки нередко на помощь приходил сам облагодатствованный старец, прозорливо читая в душе посетителей и вслух перед ним раскрывая его грехи и помыслы. И любвеобильный святый старец всех удовлетворял и успокаивал. Никто не уходил от него без облегчения и душевного умиротворения, без действительного наставления и благодатного утешения. Ни богатые, ни бедные, ни простые, ни ученые, ни униженные, ни знатные народа, особенно за последние 10 лет его жизни, к нему стекалось ежедневно до 1000 человек, а иногда до 2 и более. Но святый старец не тяготился этим и со всяким находил время побеседовать на пользу души, в кратких словах объясняя каждому то, что ему именно было благопотребно, и все ощущали его великую любовь, и я благодатную силу, и потоки слез нередко выливались и у таких людей, кои имели твердые и окаменелые сердца. Нередко преподобный Серафим возбуждал во многих зависть, нарекание или же недоумение, что он всех принимал к себе без разбора, всем одинаково делал добро, всех равно выслушивал, утешал и наставлял, не различая ни пола, ни звания, ни состояния и нравственных достоинств приходивших к нему посетителей. По поводу этого преподобный Серафим говорил не раз: «Положим, что я затворю двери моей келии, приходящие к ней, нуждаясь в слове утешения, будут заклинать меня Богом отворить двери, и, не получив от меня ответа, с печалью пойдут домой. Какое оправдание я могу принести Богу на страшном суде его?» В другой раз, когда один инок спросил старца: «Что ты всех учишь?» Тот отвечал: «Я следую учению церкви, которую поет, не скрывая словесе Божие, но возвещая чудеса Его». Таким образом, святый старец прием к себе всех приходящих считал делом совести, обязательством своей жизни, в котором Бог потребует от него отчета на страшном суде. Но при всем этом, когда старец видел, что приходившие к нему внимали его советам, следовали его наставлениям, и пути греха и погибели становились на путь, и с пути греха и погибели становились на путь добродетели и спасения, то не восхищался этим, как плодом своего дела, ничего не относя к себе, но за все благословляя благодетеля Бога, говоря в таких случаях: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дашь славу о милости Твоей». И еще говорил он и тоже о том же: «Мы должны всякую радость земную от себя удалять, следуя учению Иисуса Христа, который сказал: «О всем не радуйтесь, яко души вам повинуются, радуйтесь же, яко имена ваши написаны суд на небесе». Однажды к преподобному Серафиму пришли одновременно в келью один купец Владимирской губернии и строитель Высокогорской пустыни отец Антоний. Преподобный с любовью стал кротко и ласково обличать купца в его пороках и предлагать ему соответствующее наставление. Речь благодатного старца была настолько растворена теплотой сердца, что и купец, к которому она относилась, и случайно присутствовавший при всем отец Антоний были тронуты до слез. Последний, когда купец вышел из кельи, обратился к святому старцу с такими словами: «Батюшка, душа человеческая пред вами открыта, как лицо в зеркале. Еще совсем не выслушавшего богомольца, вы сами ему все уже высказали. Вижу я теперь, что ум ваш так чист, что от него ничего не скрыто в сердце ближнего. Но преподобный Серафим, как бы заграждая уста своего собеседника, возложил на них свою руку и промолвил: «Не так ты говоришь, радость моя, сердце человеческое, открыто единому Господу, и один лишь Бог сердцеведец, а приступит человек и сердце, глубоко». «Да, как же вы, батюшка, снова, — вопросил отец Антоний, — не спросили ни одного слова у купца и все сказали, что ему потребно?» Тогда преподобный Серафим со смирением ответил: «Он шел ко мне, как и другие, как и ты шел, яко к рабу Божьему. Я грешный Серафим, так и думаю, что я грешный раб Божий, что мне повелевает Господь как рабу своему, то я и передаю требующему полезного. Первое помышление является в душе моей, я считаю указанием Божиим, и говорю, не зная, что у моего собеседника на душе, а только верую, что так мне указывает воля Божия для его пользы, так железо ковачу, так я передаю себе и свою волю Господу Богу. Как ему угодно, так и действую, своей воли не имею, а что Богу угодно, то и передаю». Между тем, эта благодатная прозорливость преподобного Серафима была поистине необычайна. Получая письма, он часто, не распечатывая их, знал их содержание и давал ответы. «Вот что скажи от убогого Серафима» и так далее. После блаженной кончины его нашли много таких нераспечатанных писем, на которых в свое время даны были ответы. «Духом святый старец был в единении со многими подвижниками, которые никогда не видим, не видам, и которые не видал, и которые жили от него за тысячи верст. Когда в затворнике в Задонского Богородицкого монастыря Георгий возник помысл, не переменит ли ему свое место на большее уединение, и никто, кроме него самого, не знал об этом его тайном смущении, вдруг приходит к нему какой-то странник из Саровской пустыни от отца Серафима и говорит ему: «Отец Серафим приказал тебе сказать, стыдно, где столько лет сидевший в затворе, побеждаться такими вражескими помыслами, чтобы оставить свое место. Никуда не ходи, Пресвятая Богородица велит тебе здесь оставаться». С этими словами странник поклонился и ушел. Когда же его стали искать, то не могли уже найти его ни в монастыре, ни за монастырем. Еще ничего не было слышно об угоднике Божием Митрофане, первом епископе Воронежском, и о предстоящем его прославлении. Не было еще никаких ни откровений, ни явлений, а между тем преподобный Серафим в нескольких словах собственноручно написавших, поздравлял преосвященного архиепископа Воронежского Антония с открытием святых мощей угодника Божьего Митрофана. Одному мирянину, некоему Аге Воротьевову, старец не раз говорил, что на Россию восстанут три державы и много изнурят ее, но за православие Господь помилует и сохранит ее. Тогда речь эта была непонятна, но впоследствии события объяснили, что старец говорил это о Крымской кампании. С 1831 года Серафим многим предвозвещал о предстоящем голоде, и по его совету в Саровской обители сделали запас хлеба на 6 годовых потреб, и вследствие этого в обители не было голода. Когда явилась первая холера в России, преподобный открыто предвозвещал, что ее не будет ни в Сарове, ни в Дивееве, и предсказания эти исполнились во всей точности, так что от первой холеры ни в Сарове, ни в Дивееве не умерло ни одного человека. Старец равно видел прошедшее и будущее, в нескольких словах очерчивал предстоящую жизнь человека и говорил речи, и давал советы казавшиеся странными, но впоследствии обстоятельства оправдывали их, и они оказывались полными духа прозрения. Как кроме дара прозорливости, Господь продолжал являть преподобной Серафиме благодать исцеления недугов и болезней телесных. Еще ранее, в 1823 году, до окончательного оставления старцем своего затвора, один из первых и разительнейших явлений этой богодарованной ему чудодейственной благодати были исцеления им от неподдававшейся никакому лечению болезни одного соседнего помещика Ардатовского уезда. Ардатовского уезда М.Б. Манторова. Когда недуг принял угрожающие размеры, так что у болящего выпадали даже кусочки кости из ног, и всякая надежда на медицинскую помощь была потеряна, Манторов по совету своих близких и знакомых решился ехать в Сарок за 40 верст от своего имения Нуч к отцу Серафиму. Мова о святой жизни которого в то время распространилась уже по всей России. С большим трудом Монтеров внесен был в сени келии благодатного затворника, которого слезно стал просить об исцелении его от ужасного недуга. Тогда старец с сердечным участием и отеческой любовью спросил его, верует ли он в Бога. Получив от болящего троекратное, твердое и искреннее уверение в безусловной вере в Бога, преподобный ласково сказал ему, «Радость моя, если ты так веруешь, то верь и в то, что верующему все возможно от Бога, а посему веруй, что и тебя исцелит Господь, а я, убогий Серафим, помолюсь». После того он удалился в свою келью и немного времени спустя вышел оттуда со святым елеем из лампады, висевшей пред образом Божией Матери умиления, велел Монтерову обнажить ноги и помазал больные места, и тотчас же струпья, покрывавшие тело, мгновенно отпали, и Монтеров, получив исцеление и без посторонней помощи, вышел из келии Саровской чудотворца. Когда же Монтеров, почувствовав исцеление, в радости бросился в ноги преподобному, лобызая их и благодаря за исцеление старец, приподнял его строго, сказал, «Разве Серафимово дело мертвить и живить, не сводить в ад и возводить? Что ты, батюшка, это дело единого Господа, который творит волю боящихся Его и молитву их слушает». Господу всемогущему да пречистой его матери дать благодарение. С этими словами смиренно мудрый угодник Божий отпустил Манторова. Не менее поразительно было совершенное святым старцем в 1827 году исцеление некой женщины Александры, жены дворового человека Лебедева. Она более года страдала, по-видимому, причинной обладевшими ею страшными припадками, сопровождавшимися рвотой, скрежетом зубов, судорогами всего тела, после чего болящая подала полное беспамятство. Такие припадки повторялись с ней ежедневно. Принимаемые лекарями и к прекращению недуга страдалицы средства не имели никакого успеха, и один опытный, верующий и честный врач, принявший с больной особенно сердечное участие, высточивший над нею все свое внимание, познание и искусство, наконец дал ей совет положиться на волю Всевышнего и просить у него помощи и защиты. Ибо из людей никто ее вылечить не может. Это привело в глубокую скорбь всех присных больной и повергло ее в отчаяние. И вот в одну ночь явилась к ней незнакомая, весьма старая женщина, и когда болящая в испуге стала читать молитву Святому Кресту, сказала ей, «Не убойся меня, Я такой же человек, только теперь не сего света, а из царства мертвых. Встань со дра своего и поспеши скорее в царовскую обитель, к отцу Серафиму. Он тебя ожидает к себе завтра и исцелит тебя». Больная осмелилась спросить ее: «Кто ты такая и откуда?» Явившаяся отвечала: «Я из Дивеевской общины, первая настоятельница Агафия». На другой день родные повезли больную в Саров, причем по дороге с ней сделались страшные обмороки и судороги. Сарова больная достигла после поздней литургии, во время трапезы братьев, когда преподобный затворился и никого не принимал. Но не успела еще больная приблизиться к этой келье, сотворив обычные молитвы, как старец вышел к ней, взял ее за руки и ввел в свою келью. Здесь он накрыл ее и Петрохилию и тихо произнес молитвы ко Господу и Пресвятой Богородице, потом напоил больной богоявленской водою, дал ей частицу антидора и три сухарика и сказал: «Каждые сутки принимай по сухарику со святой водою, да сходи в Дивеево на молитву Реве Божией Агафии, возьми себе земли и сотвори сколько можешь поклонов, она, Агафия, о тебе сожалеет и желает тебе исцеления». Преподав еще несколько кратких наставлений о молитве, преподобный с миром отпустил больную, причем недуг тогда же отошел от нее весьма ощутительно и как бы с неким шумом. Впоследствии болезнь к ней не возвращалась, и она имела многих сыновей и дочерей. Много различных исцелений совершил над тяжко болящими преподобный Серафим. Многие из них записаны, другие оставались записанными лишь на скрижалях сердец, облагодетельствованных им. В кратком сказании о жизни угодника Божия не достало бы им места. Во всех этих случаях старец, как мы о том упоминали, имел обычай мазать больных маслом из лампады, горевшей пред его келейной иконе Богоматери умиления, и когда его попрошали, почему он это делает, отвечал: «Мы читаем в Писании, что апостолы мазали маслом, и многие больные от сего исцелялись. Кому же следовать нам, как не апостолам?» И помазанные преподобным больные получали исцеление. В келье у Серафима горело много лампад, и теплилось множество восковых свечей, больших и малых, на разных круглых подносах. И на тайные помыслы одного из посетителей, к чему это прозорливый старец отвечал: «Как вам известно, у меня много особ, усердствующих ко мне и благотворящих, мельничных сиротам, моим сестрам Серафима Дивеевского монастыря. Они приносят мне елей и свечи, просят помолиться о них. Вот когда я читаю правило свое, то и поминаю их сначала однажды, а как я не смогу повторять их на каждом месте правила, то и ставлю эти свечи за них в жертву Богу, за каждого по свече, за иных, за несколько человек одну большую, а где следует, не называя имен, говорю: Господи, помяни всех тех людей, рабов Твоих, за их же души возжег Тебе аз убогий сии свечи и кандила. А что это не моя убогого Серафима человеческая выдумка, и не так простое мое усердие, ни на чем божественном не основанное, то и приведу вам к подкреплению слова Божественного Писания. В Библии говорится, что Моисей слышал глас Господа, глаголившего к нему: «Моисей, Моисей, реци брату твоему Аарону, да возжигает предо мною кандила в дни и в ночи. Сие угодно есть предо мною, и жертва благоприятным есть». Вот почему святая Церковь Божия прияла в обычай возжигать во святых храмах и в домах верных христиан кандилы и лампады перед святыми иконами Господа Божией Матери, святых ангелов и святых человеков, Богу благоугодивших. а о богословском роднике, получившем наименование колодца Серафимова, старец впоследствии поведал: «Я молился, чтобы вода сия в колодце была целительной от болезней, и тогда вода этого родника получила особые, необыкновенные и целебные свойства, сохраняющиеся доселе. Вода эта не портится, хотя бы много лет стояла в незакупоренных сосудах. Его во всякое время года обливаются и омываются больные и здоровые, даже в сильные холода, и получают пользу. Многим только страдавшим от болезненных язв преподобный Серафим приказывал омыться водою из его источника, и все получали от этого исцеление. Некоторые от омытия сею водою получали прозрение, другие, вкушая ее, получали скорое исцеление от внутренних недугов, и со дра тяжкой болезни восставали здоровыми и бодрыми. Некая женщина М.В. Сипягина была тяжко больна, чувствовала ужасную тоску и от болезни, несмотря на свое усердие, не могла в постные дни есть пищи, положенные уставом. Преподобный Серафим приказал ей напиться воды из его источника. После этого у нее без всякого принуждения вышло горлом много желчи, и она исцелела. Во время холеры в 30-х годах прошлого столетия немало верующих стекалось на колодец Серафимов из отдаленных даже стран, и по вере своей получали от его целебных вод облегчение и исцеление. Так ротмистр Теплов, у которого было имение в Екатеринославской губернии, где холера начала производить большую смертность, при виде повальном заболевания своих людей, вспомнил, что преподобный Серафим ранее, как бы невзначай, говаривал ему: «Когда ты будешь в скорби, то зайди к убогому Серафиму в келью, он о тебе помолится». Воспоминание это побудило его с женой обратиться заочно к старцу Серафиму, чтобы он избавил их от пагубной болезни. И вот в ту же ночь, в сонном видении, старец является жене Теплова и приказывает ей отправиться на богословский родник, взять оттуда воды, напиться и омыться ею, так им Тепловым, так и их людям. С полную верою в силу ходатайства угодника Божьего Серафима Тепловы отправились на родник, напились и умылись из него, и наполнили водою из него целую бочку, которую отвезли в свое имение. И действительно, больные люди Теплова, из коих многие были уже при смерти, получили дивное исцеление, пользуясь исключительно присланной им водою, и никто с тех пор не умирал от холеры в имении Теплова. Но преподобный Серафим видел не только земное, неоднократно открывались ему и небесные тайны. Однажды после продолжительной беседы с иноком Иоанном, с младенческой доверчивостью, относившимся к святому старству, о житии святых Божиих, их дарованиях и небесных обетованиях, последний несколько раз повторил ему: «Радость моя, молю тебя, стяжи дух мирен, и тогда тысяча душ спасется около тебя». Потом преподобный поведал и о себе: «Усводился я словом Господа моего Иисуса Христа, в дому отца моего обители многие суть, и остановился я у Бога на сих словах, ибо желал видеть он и небесные обители, и молил Господа Иисуса Христа, чтобы он показал мне их, и Господь не лишил меня у Бога во своей милости. Вот я и был восхищен в эти небесные обители, только не знаю, с телом или кроме тела. Бог весть, это непостижимо. А о той радости и сладости небесной, которую я там вкушал, сказать тебе невозможно». Сими словами преподобный замолчал, склонился несколько вперед, голова его поникла, глаза закрылись, и старец, протянутую кистью правой рукой, мерно и тихо водил против сердца. Лицо его дивным образом изменилось и издавало какой-то необычайный свет, что невозможно было даже смотреть на него, на устах же и во всем выражении его просветленного лица сияла такая духовная радость, что он казался как бы земным ангелом, как будто бы что-то умиленно созерцая и слушая. Так прошло с полчаса, после чего преподобный заговорил. «Ах, если бы ты знал, возлюбленный, какая радость, какая сладость ожидает праведного на небе, то ты решился бы во временной жизни переносить скорби и с благодарением, если бы самая эта келья была бы полна червей». И они бы всю жизнь нашу ели, нашу плоть, то и тогда надо было бы это со всяким желанием согласиться, чтобы только не лишиться той небесной радости. Влияние благодатного старца не ограничивалось лишь Саровской пустынью. Исключительное значение он имел для развития местного женского иночества. Особенно трогательны были отношения преподобного Серафима к Дивеевской общине, основанной около 1780 года помещицей Владимирской губернии, вдовой полковника Агафьи Семеновной Милгуновой. В молодых летах, лишившись мужа, она возымела намерение посвятить жизнь свою Богу и с этой целью обошла многие святые места. И вот отдыхая в верстах в 12 от Саровской обители, в селе Дивеево, она и в полусне увидела Божию Матерь, поручавшую ей остаться на всем месте и воздвигнуть храм в честь Казанской чудотворной иконы ее. Вследствие к Мелгуновой, принявшей монашество с именем Александры, присоединились еще и другие подвижницы, и таким образом было положено начало Дивеевской обители, с которой неразрывно связано имя преподобного Серафима Саровского. Еще сама первоначальница Дивеевской обители, умирая, поручила будущую участь сестер преподобному Серафиму, бывшему в то время иеродиаконом, и блаженный старец Пахомий, игумен Саровский, оставляя мир сей, на него же возлагал попечение о Дивеевской общине. Преподобный Серафим заботился о ней с истинно отеческой любовью и попечительностью. Дивеевские сестры ходили к нему за благословением и разрешением различных недоумений, передавали о своих нуждах. Старец же попечительно преподавал им добрые и душеполезные советы, со своей всею заботливостью, вникая в жизнь и порядки общины. По молитвам преподобного, на средства благотворителей, питавших особенную веру к нему и получивших по его молитвам исцеление, Дивеевская община значительно расширилась, чего требовала и самая населенность ее. Вместе с тем святый Серафим разделил обитель под общим начальством и руководством на две половины, так что в некотором расстоянии за особой оградой воздвиглись новые кельи с отдельным храмом и явился как бы новый монастырек. На это, говорил он, есть изволение Господа и Божией Матери. Так сделал угодник Божий потому, что считал неудобным и неполезным, чтобы чистые девы жили вместе со вдовами, проведшими некоторое время брачной жизни. По указанию Пресвятой Богородицы старец выбрал для этого место саженек в 100 от Казанской Дивеевской церкви на пожертвованном для сего участке, причем вновь приобретенной земле устроил для Дивеевских сестер собственную мельницу. Таким образом, преподобный Серафим образовал особую, так называемую Серафимо-Дивеевскую общину, отдельную от прежних, созданной вышеупомянутую Агафию Семеновную Мелгуновой. Заботясь о сестрах Дивеевских, в особенности о своих мельничных сиротах, как обыкновенно называл преподобный Серафим сестер вновь отделенной общины, он неустанно утешал их в скорбях их многотрудной, исполненной тяжкими решениями иноческой жизни, удерживал малодушных, из коих некоторые хотели возвратиться даже в мирской жизни, ибо многие стеснялись крайними решениями, так как обитель тогда ничем не была обеспечена. Но благодаря благодатному влиянию преподобного Серафима Дивеевская обитель стала привлекать к себе все более и более сестер, искавшись под отеческим руководством святого старца богоугодной иноческой жизни. Некоторые посвящали жизнь свою Богу в Дивеевской обители из благодарности за исцеление, полученное по молитвам святого старца. Иных он по своей прозорливости с малолетства как бы предназначил к сему и заранее в духе сего предназначения руководствовал поступлению в обитель. А когда сестры общины, боясь за будущее сия, ввиду ее материальной необеспеченности и неопределенности положения, скорбели о том, старец, утешая их, говорил, что сие место избрала для них сама Царица Небесная, которая во всем им поможет, так что у них и хлеба свои хлеба будут, и церкви, и устав церковный будет, как в сорове, и что он, убогий Серафим, всегда за них колени преклоняет. Сестры Дивеевской обители находились в полном послушании преподобного Серафима. Без благословения старца ничего не начинали. Когда какая-либо сестра хотела во время отлучиться из обители, то как пред выходом, так и по возвращению в обитель являлись к преподобному на благословение. Для сестер Дивеевской обители Серафим оставил особое молитвенное правило, равно как преподал им наставление относительно хранения ризницы и церковного имущества и так далее. Сначала сестры мельничной обители не имели отдельного особого храма, что представляло для них довольно значительное неудобство. Но после того, как угодник Божий дивным образом исцелил вышеупомянутую Манторова, тот из благодарности к старцу, согласно его убеждениям, продал свое имение и отдал все свое достояние на построение большого каменного храма для мельничных сестер. Храм был воздвигнут двухпрестольный во имя Рождества Христова и Рождества Богородицы и освящен в 1829 году. Что касается до трудов и подвигов в рукоделии, то преподобный Серафим восстановил для Дивеевских сестер заниматься исключительно трудом, свойственным простому классу людей. Но рисование, шитья шелками и золотом и других подобных работ, требующих некоторого углубления ума и более относящих к искусству и предметам роскоши, старец не хотел допускать. Все эти завещания старца строго исполнялись Дивеевской общиной. Уклонение же от них влекли обычно за собой неприятные для обители последствия. Но Серафим своими молитвами охранял ее от нужды и бедствия. Так преподобный завещал, чтобы в созданном им Христорождественском храме, где всегда должны быть читаемы псалтырь, горели перед иконой Спасителя неугасимая свеча и перед иконой Божией Матери неугасимая лампада, и присовокупил, что если это завещание его будет в точности исполниться, Дивеевская община не будет терпеть нужды и бедствия, и масло на эту потребность никогда не скудеет. Но однажды церковница, когда все вышли из храма, увидела, что масло все выгорело и лампада потухла, а между тем это было последнее масло. Тогда, вспомнив о завещании старца Серафима, она подумала, что вот слова его не исполнились, и что, следовательно, и другим предсказаниям его доверять нельзя. Вера в прозорливость благодатного старца начала оставлять ее, но вдруг она услышала треск и, восклонив голову, увидела, что лампада зажглась и полна масла, и в ней плавают две мелких ассигнации. В смятении духа поспешила она к старице Елене Васильевне Монторовой, у которой была в послушании, поведав о дивном видении. На пути ее встретил крестьянин, вручивший ей для передачи 300 рублей ассигнациями на масло для неугасимой лампады за упокой его родителей. Не огорчиваясь данными дивеевскими и нокиням завещаниями и простирая виды гораздо далее, преподобный Серафим еще при жизни своей приготовил место для построения собора, когда, как ранее, сестры пользовались для молитвы приходским храмом. «У нас, матушка, — говорил он одной дивеевской старице, — утешая ее, и свой собор будет на нашей земле, и свои стада будут, и овечки, и волы. Что нам, матушка, унывать? Все у нас будет свое, сестры будут и пахать, и хлеб сеять». Помышляя о построении собора, преподобный выбрал и место для него недалеко от Казанской церкви, на половине расстояния между старой и новой обители, и приобрел денег на покупку земли. Но по обстоятельствам постройка храма была остановлена на неопределенное время. Таким образом, Серафим образовал особую, так называемую Серафимо-Дивеевскую общину, отдельную от прежней, созданной вышеупомянутой Агафьей Семеновной Мелгуновой. Но по духу он не отделял мельничной общины от Дивеевской, и первоначальницей обеих считал инокиню Александру Мельгунову, память которой глубоко чтил, покровительницей же новоустроенной общины старец признавал Божию Матерь. «Вот, матушка, знаете, — говорил он одной старице, — что место это сама Царица Небесная избрала для прославления своего имени. Она вам будет стена и защита». С такой же попечительностью и любовью преподобный Серафим заботился также еще об Ардатовской обители. В Зеленогорской женской обители, во исполнение благодатного завета Богоматери, поручившей ему в дивном видении для руководства и устроения эти 3 женские обители. К концу своей жизни преподобный сподобился от Бога необыкновенно дивных даров благодати. Дверей своей келии он более уже никогда не запирал. В обхождении с ближними в нем всегда явно проявлялся дух христианской кротости и смиренно-мудрия. Беседы его, как с монашествующими, так с мирянами, поражая своей дивной простотою, производили глубочайшее, неотразимое впечатление даже на неверующих и маловерных, обращая их на путь спасительного покаяния. И простецы, и ученые, и раскольники получали от бесед с ним великое духовное назидание и утешение. Дар прозорливости и чудотворения возрастал в благодатном старце все более и более, по свидетельству многих генералов, офицеров и солдат, участвовавших в Севастопольском кампании, получившие от преподобного в напутствие благословение и освященные водою, и с верою повторяющие на поле битвы «Господи, помилуй» молитвами старца Серафима, оставались целы и невредимы, даже ввиду крайней опасности и неизбежной смерти. И весьма часто преподобный Серафим давал душеполезные наставления для будущего, которые обыкновенному смертному никак не предусмотреть, и прозорливо читал в душе вопросы ищущих наставления, прежде чем их успевали высказать. Однажды к нему пришли 2 девицы, одна уже пожилая, от юности пламеневшая любовью к Богу и желавшая иночества, другая молодая, о монашестве совсем не думавшая. Но святый старец, первый из них, сказал, что к монашеству ей дороги нет, а в браке она будет счастлива. А второй сказал, что она будет инокиней, назвав даже монастырь, в котором она будет подвязаться. Обе девицы вышли отстаться с недоумением и неудовольствием, но последствия оправдали его, и предсказания святого старца сбылись в точности. Душа человеческая была открыта пред преподобным, как бы лицо в зеркале. Некоторых из ложного стыда, боявшихся обличения старца, он исповедовал, сам сказывая их грехи, как будто бы они при нем были совершены. Часто угодник Божий одним своим видом и простым словом приводил грешника к сознанию, и они решались исправиться от своих пороков. Так однажды к нему силился пройти сквозь толпу один крестьянин, но всякий раз как бы кем-то был отталкиваем. Наконец сам старец обратился к нему и строго спросил, «А ты куда лезешь?» Крупный пот выступил на лице крестьянина, и он с чувством глубочайшего смирения и в присутствии всех бывших начал вслух раскаиваться в своих пороках и особенно в совершенной им перед тем краже, сознавая, что он недостоин явиться перед лицо такого светильника. Нескудные исцеления истекали от святого подвижника, но он, когда то замечали, со смирением возражал, что это творится не им убогим, а молитвенным предстательством Богоматери и апостолов Христовых. Все пившие и умывавшиеся из источника Серафимова по его благословению получали дивное исцеление от своих недугов. Такую целебную силу вода эта получила по молитве преподобного Серафима. Одному иноку, страдавшему полным расслаблением рук, старец, взяв сосуд с водою, святой водою, сказал: «Бери и пей». И тот выпил воды и исцелел. Других исцелял он елеем из лампады, горевшей всегда у него, и в келье пред иконой Божией Матери. Одного крестьянина, умиравшего от холеры, угодник Божий исцелил, приложив к иконе Божией Матери, напоив его святой водой, и велел обойти кругом обители, и, зайдя в собор, помолиться в нем, где, согласно предсказанию старца, милосердие Божие исцелило умиравшего. Многим преподобный Серафим являлся еще при жизни своей и в сонном видении исцелял их пагубных болезней, особенно в холерное время, когда от освященной из Серафимова источника воды исцелялись по милости Божией не только отдельные личности, но и жители целых селений. Бесноватых угодник Божий исцелял иногда одним словом присутствием, крестным и молитвою. Молитвы Серафима были так сильны перед Богом, что бывали примеры восстановления болящих от смертного одра. Так жена некоего Воротилова была при смерти. Муж ее, питая большую веру к преподобному, обратился к нему со слезной просьбой помочь болящей жене его. Но старец объявил, что жена его должна умереть. Тогда Воротилов, обливая слезы, припал к ногам его, умоляя его помолиться об возвращении ей жизни и здоровья. Преподобный погрузился минут на 10 в умную молитву, потом, раскрыв глаза, поднял Воротилова на ноги и радостно сказал ему: «Ну, радость моя, Господь дарует супружнице твоей жизни, гряди с миром в дом свой». Воротилов с радостью поспешил домой, где узнал, что жена его почувствовала облегчение, и именно в ту минуту, когда преподобный Серафим пребывал в молитвенном подвиге, вскоре же она и совсем выздоровела. Иным старец предсказывал близкую смерть, желая, чтобы они не перешли в вечность без христианского погребения. Других предсказывал для исправления о наказании Божием, имеющем постигнуть их в случае нераскаянности. Бозе почившему наместнику Троицко-Сергиевской лавре архимандриту Антонию, бывшему в то время строителем Высокогорской обители, он предсказал скорое и неожиданное перемещение в Великую Лавру, которая вверяет ему промысл Божий. Приближаясь к концу своего многотрудного жития, преподобный не только не смягчал скорбей его, но и прежним подвигом присоединял новые труды и подвиги. Спал старец последние годы своей жизни, сидя на полу, спиною прислонившись к стене и протянувши ноги, иногда же преклонял голову на камень или на деревянный обрубок, или ложился на мешках, кирпичах и поленьях, находившихся в его келье. Приближаясь же к минуте своего отшествия из всего мира, становился на колени и спал ниц к полу на локтях, поддерживая руками голову. Пищу он кушал однажды в день вечером, одежду носил убогую и бедную. И на вопрос одного богатого человека, зачем он носит такое рубище, старец отвечал: «Иосаф царевич, данному ему пустынником Варлааму мантию, счел выше и дороже царской багряницы». Преподобный Серафим совсем уже умер для мира, не переставая в то же самое время с предельной любовью, беспредельной любовью молитвенно предстательствовать пред Богом за живущих в нем. Небо стало для него совсем родным. Когда курские посетители спрашивали Серафима, не имеет ли он предать чего своим родственникам, он, указывая на лики Спасителей Божией Матери, с улыбкой промолвил: «Вот мои родные, а для живых родных я уже живой мертвец». Вся Россия в это время знала и чтила преподобного Серафима как великого подвижника и чудотворца. Однажды замечено было, что во время молитвы старец стоял на воздухе, и когда, видевший это, в ужас воскликнул, старец строго запретил ему рассказывать о том до его кончины под угрозой возвращения болезни, от которой исцелил его. За год и 10 месяцев до своей кончины преподобный Серафим сподобился благодатного посещения Богоматери. Это было в праздник Благовещения 25 марта. За 2 дня он известил о том одну благочестивую дивеевскую старицу, которая сподобилась всего дивного видения ради утешения я и других дивеевских сестер и их многоскорбном иноческом житии. Угодник Божий предупредил старицу, чтобы она ничего не боялась, а сам встал на колени, воздев руки к небу. Послышался шум, как бы от большого ветра, потом раздалось церковное пение. «Вот пресмилавная, пречистая Владычица наша, Пресвятая Богородица, грядет к нам», — произнес преподобный. Келью озарил яркий свет, распространилось дивное благоухание. Впереди шли 2 ангела, держа ветви с только что распустившими цветами. За ними шли в белых блестящих одеждах святый Иоанн Предтеча и евангелист Иоанн Богослов. Далее Богоматерь, порождаемая 12 святыми девами, мученицами и преподобными. Царица Небесная была обречена в мантию, какая пишется на образе скорбящей Божией Матери, и сияла необыкновенным светом и несказанной красотою. Сверх мантии была как бы епитрахиль, а на руках поручи, на голове была возвышенная прекрасная корона, разнообразно украшенная крестами и сияющая таким светом, что невозможно было смотреть на нее равно, как и на божественный лик самой Богоматери. Девы шли за Богоматерью попарно, в венцах, в несказанных небесными славой и красоте. Келья вдруг сделалась просторной, и вся наполнилась огнями особенного света, светлее и более солнечного. Пресвятая Дева милостивно беседовала с преподобным старцем, как бы с родным человеком. Старец же и в страхе пала ниц, но Богоматерь успокоила ее и велела встать. И святые девы, утешая старицу, в многоскорбной жизни поведали ей, указывая на свои светлые венцы, что они получили их за земные страдания и поношения. Пресвятая Богородица много беседовала с преподобным Серафимом, но старица не расслышала их беседы. Слышала она только, что Пресвятая Пречистая просила его не оставлять ее дев дивеевских, обещая ему свою помощь и заступление. Видение кончилось тем, что, указывая на венцы святых дев, Богоматерь обещала таковые же и другим девам и подвижникам. Затем, обращаясь к святому старцу, прибавила: «Скоро, любимец мой, будешь с нами». Потом благословила его, после чего простилась с ним и все бывшие здесь святые, восходя все выше и выше по лестнице добродетели и подвигов иноческих. Преподобный Серафим приблизился, наконец, к ошествию своему из всего мира. Еще за год до смерти он почувствовал крайнее изнеможение. В это время он достиг 72 лет. В пустыньку свою он стал ходить уже нечасто, тяготился даже в Сарове принимать многочисленных посетителей. Тяжкие страдания ног, которые мучительно болели от непрестанного бдения, он от раннейшего молитвенного стояния на камне, продолжение тысячи дней и ночей и от жестоких истязаний разбойников не давали ему покоя до конца его жизни. И из язв на ногах непрестанно истекала материя, но видом преподобный оставался светлым и радостным, духом чувствуя ту небесную радость и славу, которую уготовил Бог любящим его. По-прежнему, подавая многим верующим благодатные исцеления и содействуя благоустройству и спасению многих чудных даром, своей прозорливостью преподобный Серафим начал теперь предрекать и о своей близкой кончине, преподавая иным последние наставления. Он упорно твердил: «Мы с тобою больше не увидимся». Иным монашествующим лицам, а также мирянам, рекомендовал впредь входить во все распоряжения и заботы о своем спасении самим, замечая, что они никогда более не увидятся и прощаются навсегда, и прося их молитвы о себе. Часто видали святого старца за это время в сенцах около келии на приуготовленном для него по его просьбе гробе, где он предавался размышлениям о загробной жизни, нередко сопровождавшись горьким плачем. О том же он полунамеками, а иногда и прямо говорил некоторым из дивеевских сестер, повторяя: «Ослабеваю я силами, живите теперь одни, оставляю вас Господу и Пречистой Его Матери». Некоторые просили у угодника Божьего благословения навестить его еще предстоящим великим постом в Сарове, но он отвечал: «Тогда двери мои затворятся, вы меня не увидите». И по телесному виду стало ясно, очень заметно, что жизнь преподобного Серафима быстро угасает, но духом он еще более прежнего бодрствовал. Намекал он о своей близкой кончине и ближайшим друзьям и сподвижникам своим, например, блаженному иеромонаху Тимону, верному ученику своему, подвязавшемуся в Надеевской пустыне, причем преподал ему последние душеполезные наставления. «Сей, — повторял он ему, — сей, о отец Тимон, данную тебе пшеницу, сей по благой земли, сей и на песке, сей и на камени, сей при пути, все и в терпение, все где-нибудь да прозябнет, и восстанет, и плод принесет, хотя и не скоро. И данный тебе талант не скрывай в земле, да не истязан будешь и от господина своего, но отдавай его торжником, пусть куплю деют». За 4 месяца до блаженного представления преподобного Серафима в августе 1832 года его навестил в его пустыне Преосвященный Арсений, епископ Тамбовский, впоследствии митрополит Киевский. Осмотрев Саров, владыка подробно осмотрел пустыню Серафимову, его убогую келью, причем побывал и в том небольшом между стеною кельи и печкою помещение, где угодник Божий часто подвязался в молитвенных трудах и куда едва мог войти один человек, оставаясь там в стоячем или коленопреклоненном положении, ибо присесть или облокотиться нельзя было там никак. При этом святый старец поднес Преосвященному в подарок от убогого грешного Серафима четки, пук восковых свечей, обернутых холстиной, сосуд с красным вином и бутылку с деревянным маслом. Преосвященный радушно принял приношение, не понял его значения, но последствия показали ему, что подвижник Божий прекровенно предвозвещал ему о своей близкой кончине и предназначал вино, масло и свечи для своего поминовения, о каковом он просил Преосвященного и словесно. Впоследствии Преосвященный Арсений в точности исполнил желание святого старца, холстину и четки оставил у себя, а прочее употребив на поминовение на заупокойной литургии о преподобном Серафиме. Своему келейнику преподобный неоднократно говорил, намекая на свою близкую кончину: «Скоро будет кончина». Одному из саровских старцев, преподав на столе наставление, он приказал дунуть на свечку, и, когда та погасла, сказал: «Вот так и я погасну». Незадолго до кончины преподобный поручил послать некоторым близким ему лицам письма, приказывая, призывая их к себе в обитель, а другим, кои не могли поспеть к нему, просил после смерти своей предать от него душевные советы, прибавляя в объяснение сего поручения: «Сами-то они меня не увидят». Пред наступлением 1833 года преподобный отмерил себе могилу сбоку алтаря Успенского собора. За неделю до своего представления, в праздник Рождества Христова, он был на божественной литургии, причащался святых христовых таинств и после литургии беседовал с строителем обители, игуменем Нифонтом, причем просил его заботиться о братьях, особенно из младших, и завещал похоронить его по смерти приготовленным им для себя гроби. В воскресенье 1 января 1833 года святый старец в последний раз пришел в больничную Зосима Саввативскую церковь, приложился ко всем иконам, сам поставил свечи и потом причастился по обычаю святых христовых таинств. По окончанию литургии он простился со всеми молившимися братьями, всех благословил, целовал и, утешая, говорил: «Спасайтесь, не унывайте, бодствуйте, днесь вам венцы готовятся». Потом святый старец приложился к Святому Кресту и иконе Божией Матери, а затем, обошедший кругом престола и сделав ему обычное поклонение, вышел из алтаря северными дверями, как бы знаменуя этим, что одними вратами путем рождения человек входит в жизнь, а другими вратами смерти исходит из нее. В тот же день соседний В тот же день соседний со старцем в келье брат Павел, часто исполнявший обязанности его келейника и приносивший к нему пищу, заметил, что преподобный раза три выходил на приготовленное им для себя место погребения, где довольно долго оставался и смотрел на землю. Вечером тот же инок слышал, как старец пел в своей келье пасхальные песни, прославляя воскресение Христово. На другой день, 2 января, отец Павел в 6 часу утра вышел из своей келье в ранней обедне и почувствовал в сенях запах дыма и гари. В келье Серафима вместо всегда горели негасимые никогда остаться в свете, который на все предостережения относительно этого обыкновенно отвечал: «Пока я жив, пожара не будет, а когда я умру, кончина моя откроется пожаром». Так и было. Сотворив обычную молитву, инок Павел постучался к двери старца, но они оказались запертыми. Тогда он сообщил об этом другим, предполагая, что старец ушел в свою пустыню и в келье горит. Когда дверь была сорвана со внутреннего крючка, то увидели, что огня нет, но в беспорядке лежащие книги, а также различные холщовые вещи, которые многие по усердию приносили преподобному, тлели. Самого же старца не было и не слышно, и не видно. Тлевшие вещи погасили, а обо всем происшедшем сообщили и другим инокам, присутствующим заранее литургии. Многие из братьев поспешили к келью старца. Зажегши свечу, они увидели Серафима в обычном его белом балахончике, на всегдашнем месте его молитвенных подвигом, на коленях перед малым монастырем с медным распятием на шее. Рука его, крестообразно сложенная на груди, лежали. Руки его, крестообразно сложенные на груди, лежали на аналое, на книге, по которой он совершал свое молитвенное правило перед иконой Божией Матери. Думая, что старец уснул, иноки не стали будить его, но душа его уже оставила земную свою храмину и возвратилась к Создателю своему. Глаза Серафима были закрыты, но лицо оживленно и одушевленно богомыслием и молитвою, тело же его было еще теплое. С благословением настоятеля, игумена Нифонта, братья мыли почившему подвижнику тело, одели его по иноческому чину, положили в приуготовленный им при жизни дубовый гроб, согласно завещанию его, с финифтянным изображением преподобного Сергия, присланным ему его возлюбленным учеником, наместником Троицкой Сергиевой Лавры, архимандритом Антонием. Весть о кончине святого старца быстро распространилась повсюду, и вся окрестность Саровская быстро стекались к обитель. Особенно тяжко была скорбь дивеевских сестер, потерявших в нем своего любимого духовного отца и попечителя, и скорбь их была тем безутешнее, что не было человека, который бы в состоянии был заменить его в качестве духовного руководителя. В ночь блаженной кончины преподобного Серафима, подвязавшуюся в Глинской пустыне Курской губернии, иеромонах Филарет, выходя из храма от утренней, указал братьям на необыкновенный свет на небо и произнес: «Вот так-то души праведных отходят на небо, ныне душа отца Серафима возносится на небо». В продолжение 8 дней тело преподобного Серафима стояло открытым в Успенском соборе. Могилу блаженному старцу приготовили на том самом месте, которое давно было намечено им самим. Саровская обитель еще до дня погребения была наполнена тысячами народа, собравшегося из окрестных стран и губерний. все единодушно оплакивали кончину благодатного старца. В день погребения его за литургией было так много народа, что местные свечи около гроба от духоты гасли. Погребение тела преподобного Серафима было совершено игуменом Саровским Нифонтом с многочисленной братью. Тело было предано земле по правую сторону соборного алтаря. Над могилой воздвигнут был впоследствии чугунный памятник в виде гробницы с надписью «Жил во славу Божию 72 года, 6 месяцев и 12 дней, и по блаженным представлениям своим, преподобный Серафим всем обращающимся с верою к нему подавал различные исцеления и чудотворения, и тогда, когда кончилось для него земное странствование, он продолжил являть людям ту же любовь и помощь, вкладывая во все отношения к ним неизменяемые сокровища сочувствия, именуя их с неизъяснимою добротою «радость моя», как звал всех при жизни. Особенно часто являлся он саровским инокам и дивеевским сестрам для их исцеления и утешения. Так, спустя не более полгода после блаженной жизни старца Серафима, одна сестра дивеевской обители порвелась припадком беснования. Но вот в одну ночь она видит, будто находится в Дивеевской церкви, где был и преподобный Серафим, старец. Взяв больную еще с другую, находившуюся здесь сестрою за руки, как будто бы вел больную в алтарь, обошел с нею кругом престола, и она вдруг почувствовала себя легко и хорошо. Проснувшись, она сотворила крестное знамение и вполне пришла в себе. Проснулась она совершенно здоровой и с тех пор не подвергалась прежним припадкам и пользовалась полным здоровьем. Другая сестра Дивеевской обители сильно заболела глазами. Накануне нового 1835 года видит она сон, что находится в церкви Тихвинской Божией Матери и что из царских врат выходит в белой ризе преподобный Серафим, подает воздух и велит отереть им глаза. Она спросила его: «Ты ли это, батюшка?» Серафим отвечал: «Какая ты, радость моя, неверующая! Сама же просила меня, а не веришь, ведь я у вас обедню совершаю». После сего старец сделался невидим. С того времени болезнь глаз прошла у инокини. Известный и всеми уважаемый под именем Святогорца русский подвижник Афонской горы иеромонах Серафим в схиме Сергий в своих келейных записях передает следующее: «В 1849 году я заболел. Болезнь моя была убийственная. Я не думал, что останусь живым. Никакие средства не могли восстановить меня. Я отчаялся. Только в поздний вечер 1850 года вдруг кто-то тихо говорит мне: завтра день кончины отца Серафима, саровского старца, отслужи по нем за упокойную литургию и панихиду, и он тебя исцелит. Это меня сильно утешило. Я, хотя лично не знал отца Серафима, но в 1838 году, бывший в Сарове, возымел к нему веру и любовь, и эти чувства еще более утвердились во мне, когда в 1839 году мне снилось, что служу молебен отцу Серафиму, от всей души громко воспеваю: преподобный отче Серафиме, моли Бога о нас. Только когда нужно было читать Евангелие, я не знал, какое читать, преподобного или другое. Вдруг кто-то говорит мне: читай от Матфея 36 зачало. При этих словах таинственного голоса я пробудился. С той поры и поныне я искренне верю, что отец Серафим – великий угодник Божий. Но обращусь к начатому, то есть к рассказу о своей болезни в 1849 году, по тайному внушению, убеждавшему меня поминовению отца Серафима, я попросил, сам будучи не в силах, отслужить по нем литургию и панихиду. И лишь только это сделал, болезнь моя миновалась. Я почувствовал чрезвычайное спокойствие, избавился от насилия неприязненного. И с той поры поныне благодатью Божию здоров. В 1858 году Дивеевская инокиня Евдокия в среду на пятой неделе Великого Поста вместе с другими сестрами набивала льдом огромный общий ледник и, нечаянно подскользнувшись, упала на дно с высоты 3 сажен. Ее подняли за мертво, причем она жаловалась на смертельную боль в боку и в голове, и малейшее прикосновение подвергало ее продолжительный обморок. Приехавший лекарь нашел положение ее очень опасным. Спустя 2 недели, в течение которых она почти не спала от боли, в полночь на Великий Четверг забылась она тонким сном, в котором увидела, что преподобный Серафим вошел к ней телю и сказал: «Я пришел навестить своих нищих», так при жизни называл он веренных ему по печенью дивеевских сестер, «давно здесь не был». Больная с горькими слезами воскликнула: «Батюшка, как у меня Бог-то болит!» А старец, сложив 3 перста правой руки, 3 раза перекрестил расшибленное место и сказал: «Прикладываю тебе пластырь и обвязание», после чего стал невидим. Евдокия проснулась, но в келье было совершенно пусто и тихо, и она снова заснула. В 5 часов утра она проснулась лежащей на больном боку, не чувствуя никакой боли. Припомнив явление к ней старца Серафима, она говорила, что долго чувствовала, как будто бы пластырь лежит на ушибленном месте. В тот же день она одна без всякой помощи встала с кровати и поведала всем о чудесном своем исцелении. Многим преподобный подавал исцеление, советуя пить воду из своего источника и омываться ею. Так 2 года спустя после кончины старца одна сестра Дивеевской обители была больна горячкой и находилась при смерти, причем совершенно потеряла способность водить рукою. И вот видит она во сне преподобного, который спрашивал, почему она не придет к нему на источник, и, взяв за больную руку, поднял, приказывая непременно исполнить это. Проснувшись, инокиня почувствовала, что рука ее исцелена. Когда же сестры отвезли ее в сороб на источник Серафимов и облили водою из него, то она получила полное выздоровление. Род мистера Теплов, питавший особое уважение к преподобному Серафиму, в 1834 году приехал в сороб с 3-летней дочерью, болевшей ногами. Отслужив панихиду на могиле старца, понесли дитя к Серафимовому источнику, твердо верою, что Господь за молитвы старца помилует больную. Напомнив ребенка водою, напоив ребенка водою из всего источника и омыв ему ноги, взяли воды в монастырь с намерением отслужить над ней молебен с водоосвящением. Но при входе в монастырь девочка вырвалась из рук няньки и побежала вперед, как здоровая, и получила совершенное исцеление. В 1856 году единственный сын вице-губернатора Костромской губернии А.А. Борзко 8 лет начал страдать спазмами в желудке, превратившимися в сильную болезнь со страшными изнурительными припадками, так что родители стали отчаиваться за его жизнь. В это время рософорная монахиня Костромского женского монастыря С.Д. Давидова подарила матери больного ребенка описание жизни и подвигов с Серафима Саровского, которые и стали читать обе родители ребенка, девясь действием благодати Божией, явившимся преподобным. В одну ночь ребенок увидел во сне Спасителя, окруженного ангелами, который обещал больному выздоровление, если он исполнит то, что прикажет ему старец, который придет к нему. Потом явился ему старец и, называя себя Серафимом, сказал: «Если хочешь быть здоровым, возьми воды из источника, находящегося в Саровской в лесу, и называемого Серафимовым, и три дня утром и вечером омывай голову, грудь, руки и ноги, и пей». Утром ребенок рассказал свой сон родителям, которые недоумевали, как достать воды, и скорбели о том. На другое утро ребенок рассказал другой сон. К нему являлась окруженная ангелами Божия Матерь и с любовью приказывала исполнить слова старца. В этот самый день вернулся путешествовавший в Саров госпожа Давидова, и родители просили помочь им достать воды из источника Серафимова. Та тотчас же принесла им бутылку этой воды, и когда поступили по наставлению старца, дитя, постепенно оправляясь, совершенно вызвало. Иных преподобный Серафим спасал от разбойников и воров, чудесно являясь им с угрозами. Так однажды муромскими лесами шла богомолка. Услышав в глухом месте страшные крики и стоны, она вынула находящееся при ней изображение Серафима и перекрестила им себя и то место, откуда раздавались крики. Вскоре неподалеку были найдены два изувеченных человека, которые рассказали, что разбойники хотели их убить, но вдруг разбежались. Пойманные вследствие разбойники каялись у разбоя в Муромском лесу, рассказали, что когда они готовились нанести своим жертвам последний удар, вдруг из лесу выбежал седой, сгорбленный и измятый камелавки монах с грозящим пальцем в белую бабахоне с криком: «Вот я вас!» А за ним бежала с кольями толпа народа. Им показали изображение Серафима, отобранное от странницы, и они признали его. Шапкой купчихи Пятаковской, знавший старца при жизни и глубоко чтивший его, однажды явился во сне преподобный Серафим и сказал: «В ночь воры взломали лавку твоего сына, но я взял метелку и стал мести место около лавки, и они ушли». Действительно, поутру все запоры были найдены вырванными, но лавка целой и нетронутой. В 1865 году в доме некой госпожи Бар пред Рождеством, когда там раздавали по обычаю пособие нуждающимся, преподобный явился в виде сгорбленного седого старца. Раздатчице подаяние он объяснил, что пришел не за подаянием, а ему нужно самому видеть хозяйку. Когда она, прислуга, шепнула другой, что это, вероятно, бродяга старец, обещая вскоре зайти, когда будешь хозяйка, ушел. На раздачу напало раскаяние, и она бросилась за ним на крыльцо, но он исчез, и от хозяйки все скрыли. Подозрительный же слуге кто-то сказал во сне: «Ты напрасно говорила, что у вас был не бродяга, а великий старец Божий. На следующее утро госпожа Бар была прислана по почте посылка с изображением преподобного Серафима, кормящих медведя. В каковом изображении беседовавшие накануне со святым старцем узнали его. Многие иных чудесных знамений и исцеления являл преподобный Серафим по блаженной своей представлении. продолжение 70 лет со дня кончины преподобного Серафима совершались непрерывные исцеления по вере прибегающих к нему с молитвою и с верою в предстательство его пред Господом. В 1891 году над гробницей преподобного Серафима выстроена была часовня, память о высоком подвижнической житие святого старца и вера в силу его молитвенного предстательства в течение времени не только не ослабевала, но все более и более возрастала и утверждалась среди православного народа во всех его сословиях, вполне разделяя народную веру в святость святого старца Серафима. Святейший Синод неоднократно призывал необходимым приступить к предлежащим распоряжениям о прославлении угодника Божия. В 1895 году Преосвященный Тамбовским было представлено в Святейший Синод произведенное особую комиссию расследования о чудесах, знамениях и исцелениях, явленных по молитвам старца Серафима, коим обследовано было до 94 случаев. После того Преосвященный Тамбовский дважды в начале и в конце 1897 года представлялись в Святейший Синод собрание копии письменным заявления разных лиц о чудесных знамениях и исцелениях, совершавшихся по молитвам святого Серафима. Наконец, в 1902 году, 19 июля, в день рождения старца Серафима, его императорскому величеству государю-императору Николаю Александровичу благоугодно было воспомянуть и молитвенные подвиги почившего, и всенародное в памяти его усердие, и выразить желание, дабы доведено было до конца начатое уже в Святейшем Синоде дело о прославлении благоговейного старца. В начале следующего 1903 года Святейший Синод в полном убеждении в истинности и достоверенности чудес, совершающих по молитвам старца Серафима, определил признать его в дике святых, благодатью Божию прославленных, а все честные останьте его святыми мощами. И жедивением их императорских величеств для них была изготовлена богатая сребропозолоченная рака, торжественное прославление новоявленного угодника Божия было совершено в присутствии их императорских величеств, государя-императора и государинь-императрицы и других членов августейшей фамилии и многотысячных масс народа 19 июля 1903 года и сопровождалось многочисленными исцелениями, истекавшими по молитвенному предстательству преподобного Серафима Саровского чудотворца. Молитвы его, да сохранит Господь Бог и нас всех от всякой скорби и болезни, Богу же дивному во святых своих, да будет всякая честь, слава и поклонение всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Тропарь преподобного от юности Христа возлюбил еси блажение, и тому единому работать и пламенно возжалев, непрестанную молитвою и трудом пустыни подвязался еси, умиленным же сердцем любовь Христову стяжав, избранник возлюбленный Божией Матери явился еси. Сего ради вопием Ти, спасай нас молитвами Твоими, Серафиме, преподобный Отче наш, и кондакт. Мир и красоту я же в нем тленное остави, преподобне. В Саровскую обитель вселился еси, и там ангельский пожив, многим путь был еси ко спасению, сего ради Христос тебе, Отче Серафиме, прослави, и даром исцеления, и чудес обогати. Тем же вопием Ти, радуйся, Серафиме, преподобне, Отче наш. Богу нашему слава!